Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, сентябрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 88.98, доллар 75.37, нефть Brent 44.35. Мне говорят, ну давай костры рябины, календарь переверну и так далее. Вы мне предлагаете эту откровеннейшую пошлость сейчас, вот это вот пошлятину вот это в эфире поставить? Да нет, не получится, нет. Нет, извините, я в этом не участвую. Нет, 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 даже не просите. Нет, ни в коем случае. Я знаю, что сегодня все об этом скажут, все об этом напишут, все будут это включать, а я не буду. А я не буду. Понятно? А как же 3 сентября? Вот мне, ну, все, да, понятно. А что с голосом? Ну, маленько так подпростыл, есть ощущение все-таки много. А вы поставьте Марка Бернеса, с чего начинается Родина, пишет мастер. Вот это другое дело. Ну, правда, почему нужно сейчас это... Спасибо, Господи, пишет умный огурчик. Спасибо. Это именно... Потому что я не ставлю. Да, все для вас. А любимку пишет Ваня Фарточкина. И любимку сегодня тоже не время. Не время еще пока. Скоро днюха у тебя. Да. Даешь доллар по 100, пишет Александр. Не, по 100 не будет, он же вроде как подупал маленько. То есть, по-моему, уже он больше был. Вот сейчас 75.39. А почему евро такой большой? И евро был больше, вроде, если я не ошибаюсь, Артем. Ну вот, как-то так, как-то так. AC/DC, давай, пишет Александр Перепелкин. Короче, давайте так. Кто хочет послушать музыку, закачайте себе в телефон, а можете прямо онлайн слушать. Благо в Москве. В Москве хороший интернет. Хороший, понимаете? Доступный, хороший, удобный интернет. И можно даже ничего в телефон-то и не закачивать. Просто брать и слушать. Нефтюшка весьма солидная по цене, пишет Артем. Ну да, ну да. Как так? Пишет Артем. Ну, откуда я знаю это, Артем? Ну, откуда же я могу знать? Вот, я думаю, что на рубле сейчас может сказываться, как всегда, внешняя политическая обстановка. Да, внешняя политическая обстановка у нас, что сказать, не очень комфортная. В очередной раз. Почему? Ну, есть два фактора. Ну, понятно, первый фактор – это Белоруссия, а второй фактор – это Навальный, которого якобы отравили новичком. Вот вчера новость появилась, немцы говорят, новичком отравили. Ну что, собственно, по этому поводу сказать? Ну, а я ничего другого и не ждал. Единственное, что я ждал, что они, по крайней мере, не будут говорить «новичок». То есть они скажут «старичок», «человек в рассвете сил». Ну, я не знаю, что хотят они, пускай... Но они сказали «новичок», и это, конечно, мрак. Ну, это прям мрак, совершеннейший информационный, потому что легко сразу можно сравнить Солсбери, они же сказали, там новичок был, и, соответственно, историю с Навальным, а они не бьются вообще никак. Ну, прям не бьются, и все. Потому что если бы... Кстати, как Daily Mail написала на трусах у Навального, значит, был новичок, ну, Daily Mail написали, значит, все, кто прикоснулся или как-то вообще повзаимодействовал с трусами Навального, он должен умереть. Вот вслед за Навальным он должен хотя бы впасть в кому, понимаете, этот человек, эти люди. Никто не впал. Очень все странно. Очень все странно. Но обвинение уже со стороны Германии есть. Меркель уже все сказала, Северный поток 2 уже предлагают не строить, ну и все такое. Ну что сказать, вот так вот Алексей Анатольевич и пал жертвой политических игр, геополитических игр, я даже могу сказать. Представляете, ради того, чтобы не построить Северный поток 2, вот так вот с человеком поступили. Или он сам, я не знаю, кто там с кем поступил, но в общем и целом его, конечно, играют сейчас для того, чтобы Северного потока 2 не было. Все, Не было его, и все. Ну ладно, ну покупайте, немцы, тогда американский сжиженный газ. Все, вопросов нет. Покупайте тогда американский сжиженный газ. Не хотите вы торговать, все ясно. Вы хотите чего-то другого. Вообще, конечно, дурдом, пишет Сергей. Ну да. Успел принять антидот, пишет Алексей. Какой антидот? Где, в самолете? Мы же все видели. Все же записано на видеокамеру. А если завтра немцы покажут пруфы, как наши будут выкручиваться, пишет Олег, так пусть покажут сначала, потом будут выкручиваться наши. Они же не показали никакие пруфы. Они сказали, и все. Наши говорят, дайте пруфы, дайте, дайте. Ну, я понимаю, наши переживают. Ну, типа, ну, нас же обвинили. А надо как-то отвечать, а пруфов никто не дает. Ну, то есть вообще ничего никто не дает. Просто заявление есть, и все. Говорит, ну дайте нам там образцы, результаты исследований, ну хоть что-нибудь дайте, пожалуйста. А они говорят, да что вам там давать? Все вы там отравители, значит, и убийцы в своей России. Сидите, всех надо наказать, Северный поток 2 не строить. Ясно. Ясно, понятно. Эти немецкие военные явно в армии не служили, потому что не может боевой нейропаралитический яд чуть-чуть отравить, пишет Константин Нарлы. Ой, Константин, об этом уже говорили. Вообще, какая дрянь этот новичок? Вот давайте по-честному, какая дрянь этот новичок? Какой бесполезный абсолютно этот новичок. Никто не умирает от него, вы обратили внимание? То есть это какой-то боевой нервно-паралитический газ, боевой, понимаете, армейский, который никого не убивает. Это как автомат Калашникова, из которого бы стреляли людям в лоб, а пули бы отлетали от головы. Ну, вот, ну, чуть, ну, оставался бы синяк, понимаете? Ты берешь автомат Калашникова, стреляешь кому-нибудь в голову, а у него остается синяк на лбу. Синяк на лбу остается. Ему, конечно, плохо, неприятно, все-таки удар по голове, может быть, сотрясение мозга там. Ну, вот, ну, никак невозможно. Представляете, такой автомат Калашникова себе, представляете? Нет. Я, честно говоря, себе такой автомат Калашникова не представляю. Поэтому я себе не представляю боевых нейропаралитических ядов, да, которые никого не убивают вообще. То есть ну, не происходит этого, понимаете? Они все время всех травят, и люди долго и муторно потом от этого всего лечатся, и такая шумиха вокруг них, а потом они куда-то пропадают. Ну, типа как Скрипаль пропал, и все. Где он? Чего он? Как он себя чувствует? Что он хотел всему миру сказать? Такое ощущение, что он исчез, и все, его больше нет. Он где-то... Не, он где-то есть. Но где он есть, как он есть, что он делает, живой он там, мертвый он там, никому не известно. Все. Вопрос в дозе, зачем его использовать в больших количествах, чтобы потом можно было его легко идентифицировать у трупа, пишет Олег. А зачем убивать таким изощренным способом? Мы что, Медичи, что ли? У нас сплошные какие-то фанаты Медичи в России или что? Что это за яды? Почему человек не может поскользнуться? Почему не может упасть шифер на голову кому-то? Почему не может автомобиль врезаться в стену? Вот у принцессы Дианы вам пример, пожалуйста. Вот почему такого не может произойти? Почему это не может быть какой-то непонятный даже снайпер, которого никто не найдет? Вот как примерно история с Кеннеди, понимаете, да? Найдет, не найдет, кто, что, заказчики, непонятно вообще. Ну, кто-то убил какой-то вот отставной там военный, что-то где-то взял винтовку, застрелил. Ну, бывает, псих какой-то, что-то обиделся, посмотрел блок, обиделся. Мы его посадим навсегда. Ну, слушайте, ну, правда, ну, масса вариантов. Ну, давайте даже я вам упрощу, ну, вот Немцов. Ну вот Немцов, ну пистолет обычный. Обычный пистолет, обычный мост, все обычно. Обычная Москва. Зачем использовать то, что не приводит к результату? Ну либо, конечно, все те, кто использует то, что не приводит к результату, идиоты. Ну то есть ты, твоя задача устранить. Ну понимаете, да, устранить. Ты спецагент. Ты должен устранить. И ты раз за разом никого не можешь устранить. Что за мистер Бин? Ё-моё, что за мистер Бин? Это что за агент такой? Это не Джеймс Бонд, это мистер Бин, который не может устранить конкретную цель. Что, где Хитман-то вообще? Я не понимаю. Ну, то есть, это же бред, ну, откровенный бред. Но если бы надо было, устранили бы, я правильно понимаю? Потому что человек вообще очень такое нежное существо. И устранить его достаточно легко. Такими способами, которые вообще будут выглядеть, как будто бы ничего не произошло особенного. Понимаете? Ну, может просто подавиться. Просто подавиться. Ну, почему бы и нет? Ну, слушайте, ну, кто-нибудь когда-нибудь тот же самый, не знаю, лидокаином вам когда-нибудь брызгали в глотку? Ну вот кто-нибудь себе делал как-то, ЖКТ проверяли, нет? Лидокаином вам в глотку брызгали или нет? Брызнули, и ты глотать не можешь. Ну это лидокаин! Ты глотать не можешь, когда лидокаин. А представляете, если этот же лидокаин, а у тебя еще кусок в горле еды какой-нибудь. Можно и задохнуться, и помереть. Всякое может быть. Это элементарное вообще медицинское средство. А здесь боевой нейропаралитический яд. Он должен выносить сразу всех. Все, без каких-либо шансов, правильно? Ну, правильно. Вопрос дозировки. Ну, тогда не надо это вообще использовать. Ну, тогда просто подбежали, инсулинчик кольнули. Вот, и все. И человек впал во что? В ту самую кому. Правильно? Ну, инсулинчика кольнули просто не пойми кому. Ни с того, ни с сего. Можно так сделать? Вот врачи, я спрашиваю врачей. Я вот сейчас как убийца к убийце обращаюсь. Ну, инсулинчика кольнуть, и все. Прям... И все, и вот он уже в коме. И кома там развивается не так, как у Навального развивается, она гораздо быстрее развивается. Там на секунды идет разговор. Ну ладно, минуты. Вот и все. И если сахарку не кольнуть, ну то есть ничего хорошего из этого не выйдет. Ну человек просто уходит, и все. Ну да, элементарные есть вещи. Слушайте, с каждым врачом пообщаться, если... Они же страшные люди. Они знают десятки, а то и сотни способов убить человека. Обычными абсолютно препаратами, а не боевым, отравляющим, нейропаралитическим ядом, боевым. Что? Это правильная оговорка, нейрополитический, пишет Валерий. Ну, в принципе, да. У ВИКС-газа летальная дозировка в сотых долях миллиграмма измеряется. Какая еще дозировка на атомных весах? Дозу подбирали, что ли, говорит гном. Ну, правда. Как вальнули брата Кима, пишет Адик. Обычные препараты легко обнаружить, пишет Росомаха. Росомаха, ну нам же говорят, что наши что-то скрывают. Наши говорят, что... Ну, про наши говорят, что-то они скрывают. Правильно? Но если... Давайте логику, давайте. Они траванули, допустим. Допустим, наши траванули. Привезли к нашим врачам. Допустим, это новичок. Значит, врачей вообще не жалко, врачи должны умереть рядом с, значит, с жертвой. Правильно? Ну, логично. Потому что они будут с ним контактировать. Потому что, когда его будут лечить, его будут и раздевать в том числе. А у него новичок на нижнем белье. Значит, все, кто проконтактировал без специального костюма, а специальных костюмов на них, вы, очевидно, просто видели своими глазами, не было, они все должны впасть в кому минимум. А максимум они должны умереть. Довольно быстро. Все. Этого не происходит. Все ходят, дают комментарии. Все нормально. Пустили в палату жену там. И пустили же ее в итоге. Жена живая, все живы. Вот. Что это за новый новичок-то такой? Это какой-то новый новичок. Или что? Непонятно. Скрипалей до сих пор после отравления никто не видел, пишет Сергей. И все еще, кто в самолете сидели. Правильно, медведь. И все, кто в самолете сидели. Они тоже им смерть. По сути, и пилоту смерть. А если пилоту смерть, то самолет должен все. И нет самолета. И в огне, и в обломках этого самолета никакой новичок вы никогда не найдете. Такая цель была, вы хотите сказать? Чтобы самолет прям-таки упал, или как? Ну, там разговор о секундах. Секунды. Прикоснулся, и секунды, и все. Зрачок сужается. Вот. Мозг перестает, по сути, давать команды внутренним органам. Человек не может ни дышать. Ну, он просто не работает. Все, организм перестает работать вообще. Все. Не дышать, не глядеть, не слышать. Ничего он не может. И сердце у него не бьется. Все, пуф, ушел. Моментально. Вот здесь какие-то вот непонятные объяснения, что тут все возили из одной клиники в другую клинику, перевозили на самолетах, и в итоге все вокруг себя прекрасно чувствуют. Все вокруг. Помощники себя чувствуют вообще тип-топ. Никаких проблем. А они не контактировали, что ли? Ну, они же все время контактировали. Они чай носили, правильно, там, видео записывали. Как они все живые-то? У всех, что ли, антидот? Они все сговорились, черт побери. Все сговорились? Врачи, помощники, все сплошь сговорились? Жена? Я не понимаю. Ну, для меня это загадка. Интересно, а если Навальный, значит, придет в себя, он будет понимать, что для Запада он просто сакральная жертва, пишет Сердит Кройк? Я вообще об этом думал. Я вообще об этом думал. Это очень интересно. Вы представляете себе, ты уходишь в отключку в самолете, ты летишь где-то по России, уходишь в отключку, а просыпаешься уже где-то в Германии, и тебе говорят, вы знаете, прошло столько-то недель, и вас, кстати, отравили новичком. Ну, как, он же сам не проверит, отравили его новичком, не отравили новичком. Представляете себе ситуацию? Ты просто, у тебя потух свет, а потом включился свет. И тебе говорят, вы знаете, здравствуйте, да, там, или как они говорят, вас отравили новичком, Алексей. Где я? Правильно, это первый же вопрос у человека, который приходит в себя, где я вообще? Где, сколько времени прошло, что я делал? А дальше ему приносят заголовки газет, дальше он читает интернет, а там мировая слава. Наконец-то. Кстати, до этого же не было мировой славы. До этого так было. Там есть какой-то оппозиционер в России, что-то такое. Много ли, мало ли там этих оппозиционеров в России? Да полно. Ну, вот, какой-то есть. А тут мировая слава, натурально. Тут уже заявление Меркель, уже заявляет. Тут уже Соединенные Штаты Америки вовсю высказываются. Все, это мировая знаменитость, между прочим. Сейчас. Это мировая слава. То есть, на всякий случай, когда Навальный придет в себя, вот, я никому смерти-то не желаю, да? Когда Навальный придет в себя, он узнает, что он стал мировой знаменитостью. Вообще-то. До этого не был. А сейчас все. Сейчас все, сейчас прям вот вообще топ-топ. Выше не бывает, все, выше нельзя. Выше только если на Марсе начнут говорить. Но на Марсе некому говорить. Во всяком случае, так утверждают ученые на данный момент. Поэтому все. Все, суперзвезда. Вот так. Ну вот Христос стал суперзвездой, когда его распяли. Ну, если так вот серьезно судить, то есть он стал вот тем человеком, за которым идут тысячелетиями, когда его распяли. Вот. Навальный стал, когда вот впал в то состояние, в которое впал. Причины выясняются, как говорится. Причины выясняются. Ну, вот он сейчас стал суперзвездой, да. Угу. Вот. Ну, и, конечно же, чтобы закрепить вот эту суперзвездность, немцы, наверное, не сильно будут стараться. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Ну, потому что жертва, которая не жертва, это не совсем уже жертва. Ну, я сейчас серьезно. Ну, то есть, Скрипаль, он не играет по той простой причине, что он живой, да? Вот, он выжил. А, ну и ладно тогда. Поэтому, конечно, сейчас судьба Алексея Анатольевича в руках немецких врачей. А я немецким врачам не доверяю со времен доктора Менгеле. Я вообще не понимаю, откуда вдруг у всех родилось доверие к немецким врачам. Ну, для меня это загадка. Я не доверяю. Извините, не могу. Историческая память. Ну, правда. Ну, без обид. Я знаю, что вы никакого отношения к этому немецкие врачи уже не имеете. Конечно же, не имеете, но все равно я вам не могу доверять. Как-то я вас побаиваюсь. Странные у вас были подходы в лечении пациентов. Странные. Смотрел последний фильм Навального, там больше 4 миллионов просмотров. О, Константин, теперь будет больше десятков миллионов. Что вы? Теперь все будут знать. Теперь все будут знать. Меркель летает лечиться в Сызрань, но почему-то это никто не показывает. В Сызрань? Меркель? В клинике Шарите и Ющенко диагноз ставили, который потом никто подтвердить не смог, пишет Медвиж. Да, да, это правда. Это правда. Но они сейчас хитрее сделали. Они поставили диагноз не в Шарите, а они сказали, что есть, значит, специальная организация. Она связана с ОЗХО. И вот они, значит, провели анализ и обнаружили новичок. Чтобы вы понимали, что такое ОЗХО, это именно те люди, которые в Сирии смогли найти химическое оружие, которого в Сирии не было. И они вообще в любых странах находят химическое оружие, в которых потом, оказывается, этого химического оружия нет. Под этим предлогом в страны в эти вводятся армии чужие. И страны эти стираются с лица земли под предлогом, что у них есть химическое оружие. А потом говорят, ой, мы ошиблись. Ну, это примерно как вот Колин Пауэлл с его пробирочкой. И он говорит, здесь опасное химическое вещество. Представляете себе дебила, который приносит в зал заседания ООН опасное химическое, вот это вот отравляющее, ну яд, страшно, химическое отравляющее вещество, оружие химическое приносит в зал заседания ООН. Ну, это псих. Это все равно, что, ну, даже я не знаю, с чем бы это сравнить. С огнеметом прийти и начать, значит, огнем поливать и говорить, смотрите, огнемет! Во все стороны. Ну, то есть, это ужасно. Это надо быть психом. Но он потом, Колин Пауэлл, признался, что это была самая позорная страница в его работе, в его жизни вообще. Это самый большой позор. Он в этом признался. Признаются потом и остальные, что это был самый большой позор в их жизни. Но кого это сейчас волнует? Сейчас же другая история. Сейчас надо играть ту историю, которая играется. А история играется красивая. Я просто напомню, что до вот этой ситуации с Алексеем Анатольевичем был опрос. И опрос этот проводил Левада-центр. А Левада-центр у нас вообще иноагент, если, ну так, на всякий случай. Заподозрить его в любви к Кремлю у вас не получится. Ну, просто не получится, и все. Вы можете стараться, но у вас не получится. Так вот, 2% поддержки было у Алексея Анатольевича Навального в России. Ровно, вот прям несколько дней, наверное, до вот этой ситуации. 2%. 2. Левада-центр. Не в ЦИОМ. Не ФОМ, Левада, 2%. Как думаете, сейчас что будет? Я думаю, сейчас политических очков, конечно, наберут. Наберут? А что нет? Я думаю, наберут. Теперь будет 70, пишет Евгений. Не, ну 70 не будет, но больше будет. Ну теперь народ там побольше узнает, что-то там, да? Плюс у нас всегда любят пострадавших. Ну, мы же христиане. Ну, мы же люди православные. У нас вот, если кто-то пострадал, то мы сочувствуем всегда. Мы вот такие жертвенные люди. Мы начинаем сочувствовать угнетенным. А здесь, ну, слушайте, человека, ну, вот как нам говорят, на человека отравили боевым нейропаралитическим ядом. Ну, это же все понятно. Теперь все понятно. Все, ну, как может не встать на сторону человека, которого отравили боевым нейропаралитическим ядом новичок? Ну, чтобы уж совсем всем было понятно, значит, новичок сказали еще дополнительно. Потому что про новичок уже все знают, и это такой раскрученный бренд. И, соответственно, если кто-то где-то отравился устрицами несвежими даже, то все равно надо говорить, что отравился он новичком. Ну, просто запоминайте. Я, кстати, удивлен, когда у нас спасали Быкова, почему не сказали, что отравили новичком? Там надо посмотреть, ну, серьезно, надо посмотреть, когда это было. Это было до Солсбери или после Солсбери? Если после, после? Но в России, ну, и что же не сказать? Почему самолет-то не прислали из Германии? Почему не прислали самолет из Германии? Почему не забрали? Почему не сказали, что отравили новичком? Что такое? Ну, почему? Почему никто до сих пор не сказал, что Ефремов в малых дозах был отравлен новичком, вследствие чего потерял, значит, контроль, управление над автомобилем, никак невозможно было осуществить, и поэтому он выехал на встречную полосу. Где Ильман Пашаев? Ильман! Ильман, у меня суперверсия! Срочно нужно везти на Ефремова в Шарите. Там они с ОСХО вместе скажут, что Ефремова отравили новичком в малых, в микро, вот таких вот совсем маленьких дозах, да, намазали ему трусы, и он все, он не смог справиться с управлением, и поэтому выехал навстречу, что же непонятного-то, ну что же вам подсказывать-то надо вечно, ну что же вы ничего не понимаете, Эльман, послушайте меня, он же ж оппозиционный был, актер-то, оппозиционный, его захотели убрать, он слишком был опасен, ему намазали трусы новичком в малых дозах, когда он был в кабаке во время коронавируса, и он не справился с управлением, потому что все, у него, значит, зрачок сузился, а руки перестали рулить, все, но потом он пришел в себя, потому что внутри были другие вещества еще дополнительные, они сработали как антидот, что непонятного? Ильман Пашаев, послушайте меня, я человек, слушайте, не глупее этих ваших немцев. Ну, не глупее этих ваших немцев. 8.30 новости. 8.34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Аргументы и факты. Си Цзиньпин подтвердил, что готов отстаивать мир вместе с Россией. Он подчеркнул, что Китай и Россия понесли огромные потери в ходе войны. Ну, все это, я так понимаю, приурочено к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, потому что сегодня 3 сентября. Для кого-то это песня Шафутинского, а для кого-то вообще-то окончание Второй мировой войны. На всякий случай, имейте в виду. Обманутый османами, как живут черкесы, бежавшие из Сирии на Северный Кавказ. Пожалуйста, еще один материал. Тот еще джук. Повернется ли Черногория к России передом, а к НАТО задом? Такой материал, можете почитать. Вечерняя Москва. Капремонт проведут в самом большом дворце бракосочетания столицы. Прекрасно. 3D-маска и распухшая щека. Как будет работать система оплаты лицом в метро? Вы скоро можете начать оплачивать все лицом в метро. Хорошо оплачивать лицом салат, в котором ты лежишь, этим же лицом, правда? Я думаю, что это замечательная идея. Я за. А мы идем дальше. Фрэгл говорит, Вторая мировая 2 сентября закончилась. Да, 3-го празднуют. Ну, это как вот никак не могут определиться люди, да? Европа 8 мая, а у нас 9 мая. Все, а 3-го празднует, все. Сегодня вам будут рассказывать про окончание, подписание, все, праздник и так далее. Фраза «торговать лицом» приобретает новый смысл, Татьяна говорит. Это правда, это правда. Еще интересное, сегодня же Мишустин должен быть в Белоруссии, насколько я знаю. Это интересно, правильно? Вот, еще интересное, 4 сентября, то бишь завтра, министр обороны Белоруссии должен посетить Россию. Это будет какая-то многосторонняя встреча, то есть там много что будет обсуждаться, но в том числе, наверное, будет обсуждаться и конкретная ситуация вот сейчас в Белоруссии. Министр обороны, то есть контакты пошли на самом высоком уровне и очень плотные, ну иначе бы Мишустин не летел в Белоруссию, правда? Это важно. Плюс, конечно, по Белоруссии на нас давят. Сказали, что, американцы сказали, что если мы будем вмешиваться в большей степени, значит, то они против нас ведут еще санкции. Кстати, за Навального тоже санкции, везде санкции, санкции, санкции. Ну, это ясно, понятно. В военном смысле они нам ничего не могут сделать. Соответственно, могут только в экономическом. Мы с вами это обсуждали, и вывод один. Они так и будут поступать. Естественно, будут постоянные санкции. Все ясно, все ясно. Ничего нового в этом нет. Да? Наши экономические проекты они будут изо всех сил замораживать, закрывать, не давать нам выходить на другие рынки. Короче, бить по карману будут изо всех сил. Вот. Ну, а что я, в общем, думаю по этому поводу? Я смотрю сейчас на Белоруссию, и на одной мысли я себя поймал абсолютно четкой. Вы знаете, а мне нравится такая Россия, какую я ее вижу сейчас. Вот все будут говорить, что я, может быть, не прав, или кто-то будет говорить, что я не прав. А мне нравится такая Россия. Знаете, какая мне Россия нравится? Мне нравится решительная Россия. Мне нравится Россия, которой есть дело. Есть дело до всего, что происходит в мире. Мне нравится Россия, которая готова отстаивать свои интересы. Мне нравится такая Россия. Мне нравится не трусливая, забившаяся в угол Россия, а смелая, отстаивающая себя и своих союзников России. Мне она нравится. А что? Мне это нравится. Да, конечно, мы за это будем нести потери. Ну, какие-то, да, экономические. Да, будем, да, будем. Ну и что поделать теперь? Ну, а всегда так было. Но я ненавижу слабую Россию. Я ненавижу Россию, которая забивается в угол. Я ненавижу Россию, которая боится взглянуть в глаза врагу. Смотреть в глаза просто, иди сюда. Сказать, иди сюда, иди. Я такую Россию ненавижу, я ее презираю. Я надеюсь, Россия больше никогда не будет такой. Я надеюсь, Россия всегда будет открытой, смелой и достаточно жесткой. Достаточно жесткой. Не какой-то зверской там, да, вот этого зверства не надо, нет. Но достаточно жесткой, целеустремленной. Мне такая Россия нравится, мне такая внешняя политика нравится. Мне нравится понимать и осознавать, просто чувствовать, что моя страна – это не какая-то там непонятная третьесортная не держава даже, да, банановая республика, а это, извините меня, страна, которая может решать на международном уровне сложнейшие вопросы. Мне это нравится. Мне это льстит, я вам даже больше скажу. Вот мне это льстит. это дороже денег. Правда. Не знаю, может быть, вам, кстати, не нравится. Такое может быть. А где мы что отстояли? Шпыняет Россию все, кому не лень, пишет Андрей. В газетках своих вонючих, пускай дальше шпыняют. В своих вонючих газетках могут делать все, что хотят. В Фейсбуке своем блокировать нас будут, да будь он проклят. В Ютубчике своем, говнистом, да пусть он сгниет, этот Ютубчик. Пусть сгниет вообще, вообще без разницы. А где? Ну что, что они нам делают? Что они нам могут сделать? Скажите мне, пожалуйста. Санкции они свои вводят. Хорошо, у нас уже есть свои сыры. Мы уже сами делаем двигатели для вертолетов. До этого делала Украина. Мы все сами сделаем. Мы сами для себя все сделаем. И мы должны отстаивать свои интересы. И если у нас есть внешнеполитические интересы в Белоруссии, мы свои внешнеполитические интересы должны отстаивать. Для внимания, внимание, слушайте внимательно, для себя. Все, Россия для России. Отстаивать свои внешнеполитические интересы. Ибо нет ни одной страны в мире, которая бы отстаивала чужие внешнеполитические интересы. Потому что если она и есть, существует она недолго. Ну, правда. Никто же не будет с этим спорить. Поэтому я за. Я вот смотрю на американцев и всегда восхищаюсь американцами. Всегда. Американцы в этом смысле молодцы. У меня нет в этом смысле к ним претензий. Я вижу, как они защищают каждый свой чертов американский цент, каждого своего солдата, каждый вообще мизерный интерес свой защищают везде, где могут. С всеми силами, которыми они могут. Всеми. Они везде защищают свой флаг. Везде. Я считаю, что нам нужно учиться, раз уж мы разучились в определенный момент. Черт с ним у американцев. Черт с ним, мы будем учиться у американцев. Почему нет? Если у них получилось, а у нас в определенный момент не получилось. Если мы сами себя предали, они этого не сделали. Хорошо, вот у них и научимся. У них и будем перенимать вот эту практику. Это и делаем. И правильно делаем. Иначе все будут говорить, что Россия слабая, Россия никчемная, разодранная, страна-бензоколонка, ничего не может, никому не нужна, все будут смеяться. Я не хочу, чтобы над Россией смеялись. Уж лучше пусть боятся, чем смеяться, смеются. Пусть лучше боятся, пусть лучше в страхе, в ужасе будут от России. Пусть в ужасе будут. Но только, чтобы не смеялись. Смеяться они будут над собой. Все. А над Россией они смеяться не будут. Когда они будут слышать слово «Россия», все, они должны в ужасе быть в этот момент. Все, не говорите вслух, пусть лучше так. Хотят нарисовать из нас Волан-де-Морта? Хорошо, пускай рисуют. Хотят чудище лесное? Пускай будем чудищем. Ладно, лучше так. Лучше, да, мы будем хищником в их глазах, чем мы будем жертвой, мышкой какой-то, которая попалась там в эту мышеловку. Ее за хвостик взяли, уже полумертвую, и кошечки скормили. Не надо нам такое, спасибо большое. Не хочу. Вот я лично не хочу. Не знаю, как вам. Я лично не хочу. У Ефремова была «Почему мы такие бедные», пишет Макс. Вы имеете в виду Козырева, который ходил в Госдеп в штанишках с ширинкой сзади? У нас нет национальных интересов, Эдмон говорит. Ну, в том числе, он же не один такой был. Я не хочу прямо-таки персонализировать эту историю как-то, да? Но есть люди, которые считают, что вот Россия должна быть слабой, она должна подчиняться чьей-то воле, и она не должна отстаивать своих интересов. Я рад, что эти люди сейчас не управляют страной. Я рад, что эти люди сейчас не имеют политического веса. Я рад, что единственная их вообще какая-то возможность как-то себя самовыразить, это вот в соцсетях что-нибудь там написать. Вот написали, и спасибо. На этом точка. А мы идем дальше. А чего? Ну, Российская империя себя предавала, ну, предала в определенный момент, конечно, но до этого Российская империя верна была своим интересам, интересам своего народа? По факту, да. По факту, да. Но если вы скажете, ну, там народ-то был закабаленный, были рабы. Ну, слушайте, все тогда были закабаленные, у всех тогда были рабы. Такие были обстоятельства. Тогда все вообще были практически монархиями. Практически все. Ну, везде были эти монархии чертовы. Везде так было. Все эти цари передавалось все по наследству, помазанник Божий и прочее. Ну, тогда так вообще власть строилась. Советский Союз свои интересы отстаивал? Отстаивал. Отстаивал. Что, не бились за своих? За флаг свой не бились? Бились, все. И правильно делал. А что, Россия не должна? Американцы отстаивают свои интересы? Отстаивают. Китайцы отстаивают свои интересы? Отстаивают. Немцы сегодняшние отстаивают свои интересы? Безусловно. Французы? Да. А русские не должны, что ли? Мы что, психи? Мы что, почему это мы должны перед кем-то расшаркиваться? Хотите взять? Попробуйте. Хотите взять? Попробуйте. Почему мы должны просто так вот голову склонить и сказать, забирайте? Ну, попробуйте. Давайте. Давай. Иди сюда. Ну, как хотя бы. Но посопротивляться-то. Ну, это же правильно. А что это такое? Если даже никакого сопротивления не оказывать. Просто, чтобы тебя раздавили, а ты безмолвствовал в этот момент. Зачем? Чтобы потом все со слезами на глазах вспоминали, что была такая страна на карте. Был такой замечательный народ, русские люди. Правда, никто про нас не говорит, что мы замечательный народ, на всякий случай. Про нас говорят, что мы какие-то алкаши, что мы все какие-то грубые. У нас никто не улыбается, у нас всегда пасмурно. Я видел голливудские фильмы, я все знаю, как нас рисуют. Мы прям жуть какая-то. Мрак. Вообще, ничего хорошего у нас нет. Ничего мы не изобрели, не придумали. Никогда у нас ничего хорошего не было. Все, что мы делаем, это ужасно. Не, есть, конечно, люди в России, которые также сами, по сути, про свою страну считают. Ну, ладно, я им не отказываю в этом праве. Я просто счастлив, что они не занимаются внешней политикой. И все. Ну, это их право. Они могут сидеть и...
Ракеты нарисовали. Вакцина не работает. Значит, моста нет, он в 3D.
Ну, говорите дальше, говорите. Говорите, говорите, говорите. Не понимаю, о чем здесь-то говорить, о чем мне уехать тогда в хорошую какую-нибудь страну, если такая плохая уж прям страна, все плохие такие, все вот ничего не умеют. Вот почему мне уехать тогда в другую страну? Ну, сейчас вокруг такое все ужасное, и народ такой ужасный у нас. Ну, что, почему бы не уехать тогда в какую-нибудь прекрасную страну с прекрасным народом? Ну, почему бы нет? Нет, не уезжают что-то. Что-то не уезжают. «Молчать и каяться, молчать и каяться». Цитата из Новодворской, пишет Эдмон. «Я согласен с вами. Это иноагенты отравили мужа Соболь дважды Карамурзу, застрелили Немцова и залили зеленкой глаза Навальному», пишет Хабаров. «Да, Хабаров, отравили Соболь, значит, мужа Соболь, и он живой. А дважды отравили Карамурзу, и он дважды живой, правильно? Кого? Верзилова они отравили, и он тоже живой». Ну, отравители у нас, ну, отстой, конечно, что говорить. Ну, отстойные у нас отравители, ну, правда. Ну, если исходить из того, что это от государства исходит заказ, ну, тогда надо сказать, что отравители у нас прямо дрянь. И уже сколько раз они пытались кого-нибудь отравить, все выживали. Но они из раза в раз опять травят и травят и травят. Ну, балбесы, понимаете, балбесы. Ну, что с ними поделать? Травить не умеют, но хотят. Ну, ладно, в этот раз уж получится точно. В этот раз таки мы и отравим, наконец-то. Вот такие вот они, идиоты, понимаете, Хабаров? Либо идиоты те, кто этого не понимает, что такое просто, ну, алогичные действия. То есть, алогичную картину вам рисуют. Вот два варианта. Либо отравители у нас, ну, вообще не в зуб ногой. Вообще никчемные. Просто ни к чемуши. Тьфу, дрянь какая-то. Меняйте отравителей, несите новых, эти отравители сломались, ну правда. Отравители такие плохие, потому что коррупция, пишет СБ. Точно, точно, потому что коррупция. 7373-948, телефон прямой эфир, как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, салют.
Да, здрасте.
Ну, печально, на самом деле. Мы такие, да, мощная держава, ядерная и все остальное пытаемся... Точнее, не пытаемся, а делаем все, чтобы страна у нас стояла крепко на ногах. Но вот это местечковое, пафосные вот эти отравления, которые вот Навальный вот сейчас... Ну, казалось бы, господи, ну, анализы все взяли в Омске, 100% теперь у него там кровь, все взяли.
Что вы, у нас не врачи, а, значит, рукожопы, извините, значит, не профессионал. У нас нет врачей, они все убийцы, понимаете, и это вот ужас, ну что вы, они ничего не умеют.
Конечно. Разговор в одну сторону будет. Вы отравили, доказательства.
Кому они нужны?
Доказательства, конечно. Сверх после обеда мы вам дадим какие-то доказательства, естественно, что ничего не дастся, и все прочее. И вот, что характерно, все это соприкасается вот, только мы с белорусами, значит, что-то там активно позицию поддерживать совместную, моментально, хопа, алло, Алеша рванулся. Мне всегда вспоминается момент, когда, помните...
Совпадение, понимаете, Серега, случайно, но все, все очень случайно.
Да. Письмо, помните, что написал Алексей?
Да.
Владимир Владимирович.
А потом умер.
Хочу, бла-бла-бла.
Да, нечаянно, ни с того ни с сего взял да и повесился. Да. Домой хочу, а потом повесился. Ну, что-то расстроился, видно. Да.
И тогда почему-то я удивился, что они не догадались про новичок этот Березовский. Назвал новичком
еще тогда. А не было еще, тогда еще не было. Тогда еще не было, тогда еще не знали. Тогда еще была другая фишка. Ну, такой написал, говорит, хочу домой, а потом взял и повесился. Ну, видимо, сильно расстроился. А потом Венедиктов фотографировал могилу Березовского. А она никому не нужна. Она заброшенная, никому не нужная, никто туда не ходит, понимаете? Ну вот как-то так вышло, как-то так вышло. А еще я почитал в интернете, как проходило расследование этого убийства. И вопросов возникает, ну самоубийство точнее, да? Вопросов возникает масса, потому что некоторые моменты не сходятся с картинкой, с нужной, понимаете? Ну как-то все тихо, вот хочу в Россию, я все понял, пустите меня назад. И умер вдруг. Совпало. Тут в Беларуси, значит, кипит, Россия не предпринимает никаких действий, потому что белорусские власти себя вели как-то в антироссийском ключе до выборов, во всяком случае. Белорусские власти окстились, поняли, откуда идет удар, поняли, что это не со стороны России, обратились за помощью, как я понимаю, наши ответили, ну, ладно... Ладно, поддержим, если что. Вот так, поддержишь. И тут же, бах, отравление оппозиционера. И тут же да, самолет и в Германию, и заявление США, и Германии, и закроем «Северный поток-2», и вообще по полной программе все пошло. Это что, это такой предмет торга? Вы хотите Белоруссию выторговать за Алексея Анатольевича? Ну, вы так прямо и говорите тогда. Скажите, мы теперь вам Белоруссию как бы отдадим, только если он, мы вас начнем давить по ситуации с Навальным. А если вы хотите, чтобы Белоруссию, значит, не давили мы вас по ситуации с Навальным, тогда отдавайте нам Белоруссию. Ну, вот так, такой торг. А, ну, понятно. Ну, знаете что, да пошли вы тогда, да пошли вы вместе со своим торгом. Да идите и сами с собой торгуйте, мы людьми не торгуем, и все. Ну, идите и торгуйте сами. Сами там придумывайте себе новые какие-нибудь истории о страшной России, где всех травят и все постоянно от этого, кстати, не умирают. Так мы даже не рассматриваем версию про наших идиотов, объективно, пишет Николай. Ну, они слишком тогда идиоты, понимаете, Николай? Но как бы вам сказать? Вот нам все время рассказывают про русских хакеров, которые избрали президента Америки Дональда Трампа. Да? Нам все время рассказывают про какую-то русскую разведку, которая есть везде, и она везде вмешивается, и везде все делает, и какие-то страшные вещи вообще проворачивает. Но как только дело доходит до устранения оппозиционеров, они обязательно берут яды неработающие и не могут их отравить. Вот понимаете, вот везде они все делают мощно, они даже президента Америки могут избрать, ничего себе. Вот везде и все они делают очень четко, и прям подготовка у них самого высокого уровня, они крайне опасны, все наши спецслужбы, крайне опасны для Запада. Но как только дело доходит до оппозиционеров, они берут какой-то неработающий яд и начинают их травить, а все эти, а они выживают, все эти оппозиционеры. Ну вот объясните мне, где здесь чертова логика? Ну вот где она? Ее нет же, ну правда. Ну нет ее, ну почему? Вот я впрямую спрашиваю, это цинично, ужасно. Тьфу, на меня, но тем не менее. Ну почему нельзя тогда, если тебе приказано кого-то там убрать, просто застрелить? Скажите, что мешает? Вот что мешает? Какие-то непонятные люди, какие-то бомжи, дать им пистолет, вон, иди стреляй, все, и исчезнуть. И исчезнуть за бутылку водки. Ну, ножик. А ему какая разница, водку-то дали. Наркоманов полно. Ну слушайте, ну правда, если тебе нужно устранить человека, реально устранить, ну, избрать вариант с отравлением его ядом, который его еще и не отравит, потому что не отравил никого до этого, до той степени, до которой надо, как бы, да, если цель ставится устранить. Ну, это же бред. Ну, это же надо быть прямо дебилом конченным, понимаете, дебилом, идиотом надо быть. Ну, тогда давайте мы уже скажем, что, значит, наши тогда, есть раз это спецслужбы, и они там все идиоты, то тогда, ну, явно они не могли никак избрать Трампа президентом, правильно? Ну не могли они этого сделать. Ну не могли. Ну и еще много примеров того, чего они тогда не могли. Но почему-то сложнейшие операции они в состоянии сделать, а элементарнейшие операции, ну, у них не получаются, и все. Вот не получаются, ну никак. Вот я даже представляю, как они потом, например, приходят в кабинет и говорят, ну, это самое. Ну, мы как бы это, травили опять. И начальникам, что, травили опять? Да что? Что ж такое? Вы что, не знаете, что наши яды, они не травят оппозиционеров? Оппозиционеры все выживают после наших ядов. Вы что, не в курсе, что ли? Да нет, ну мы подумали это самое, что, может, в этот раз работает? Да я же вам говорю, эти яды, они не работают с оппозиционерами. У них антидот какой-то в крови, у них что-то другое, они другие. Понимаете, они как бы люди, но не совсем, они сверхлюди, понимаете? Вы что вы делаете? Что же? Опять будете там травить? Вот такой разговор вы видите себе в кабинетах? Ну, правда. Вы как-то так его себе видите? Ну, это сам, ну, извините. Ну, это сам, ну, мы думали, что получится. Так вы уже вот этого травили, этого травили, этого травили, этого травили. Ну, уже десяток человек, кого травили, они все живые. Карамурзу травили два раза. Значит, этого Быкова травили, Верзилова травили, как его зовут там, в Солсбери, который, забыл его фамилию, неважно, травили. Все живые. И вы решили еще и Навального травить тем же самым. Ну вы что ж такое? Что ж такое? Ну что? Что? В чем цель-то? Ну, вы понимаете, да? Ну, ладно, допустим. А, допустим, допустим. Давайте допустим. Просто как вариант. Хотели немножечко отравить. Слегка. Слегка отравить хотели. Может быть такое? Ну, слегка захотели отравить. Зачем? Чтобы потом что? Вот слегка. Давайте, а давайте вот сидят в кабинетах люди такие. Слушайте, а давайте слегка отравим Навального. Ну, слегка. Ну, не насмерть. Давайте. А зачем? Ну, просто так. Не, ну просто так это не цель. Ну тогда, не знаю, ну просто чтобы вот ему неприятно было, всем неприятно было, вот его сторонникам. Но вы же понимаете, что будет реакция Запада сразу, и вы же понимаете, что реакция будет адская. Вы же понимаете, что ситуацию будут раскручивать таким образом, что против нас ведут все санкции мира сразу. Да, ну давайте все-таки чуть-чуть, немножечко... Самую малость, немножечко отравим. Немножко. Пожалуйста. Возьмите какой-нибудь боевой нейропаралитический яд. Прям чуть-чуть. Просто, чтобы вот плохо стало. Ну, давайте такой вот яд. Можете? Есть, найдете? Сможете такую дозировочку найти? Сможете? Пожалуйста, просто по кайфу. Просто так, вот, ради веселья. А чё? Скучно живем. Понимаете, у него дикая поддержка. 2% по Левада-центру. Дикая поддержка. Ну, сейчас, он завтра власть возьмет. 2% по Левада-центру. Два. Все, очень опасный человек. Крайне опасный. Просто невозможно. Спать не могу. 2% поддержки по Левада-центру. Два. Это больше, чем у Ксении Собчак на выборах. У нее 1.5 было. Это на целых 0.5% больше. Боже мой, все, ужас. Что-то надо делать. Давайте чуть-чуть его отравим, пожалуйста. Так вы себе это представляете? Ну, вы так себе это представляете? Ну, правда. Ну, я вас спрашиваю, ну, правда? Вот вы вот себе так представляете? Ну, это же прям детский сад. Ну, это же прям мультфильм. Это же прям Том и Джерри. Ну, нет? Так тут, если бы наши решения принимали на местечковом уровне какой-нибудь обиженный коррупционер, пишет Николай, и он бы обратился к какому-нибудь завалявшемуся полковнику, который достал старый яд, пишет Николай. Николай, без проблем, в 90-е людей в России травили. Вы в курсе, да? Были бизнесмены, которых травили. Все было эффективно очень. Все, все тех, кого травили в 90-х, они все умерли. Просто, на всякий случай, все те, кого травили в 90-е, они умерли сразу. Просто на трубку нанесли, вот трубка, вот телефонная трубка, понимаете, у человека в кабинете стоит, на трубку нанесли немножечко. Он, алло, Светочка, принесите чай. И пока Светочка несла чай, он уже мертвый. Вот как действует боевой нейропаралитический яд. Вот так он действует. Алло, Светочка, и все, и конец истории. Все, мертвый человек. Ну, нет, вот, ну, конечно, я понимаю, что политическая конъюнктура, я понимаю, что, да, надо что-то сказать, сказать надо, ну, нельзя же сказать, что, да, вы знаете, наверное, ничего там, отравления-то нет, А, отравления нет. Ну, тогда эта карта вообще не играет, вы сами понимаете. Отравления нет. Ну, ладно тогда, давайте, давайте пока, все, до встречи тогда, давайте. Давайте удачи, удачно вам лечение всего такого. Да, давайте вам тоже удачи. Жалко, конечно, что так получилось. Да, жалко, конечно, что так получилось. Но это же политическая карта, ее играют политически. Была бы она не политическая, никто бы ее и не играл политически, понимаете? Был бы певец, я не знаю, актер, сценарист, режиссер, тракторист, да кто угодно. Никто бы ее не играл так. А поскольку речь идет о политическом активисте, да, то, конечно, ее играют политически, эту карту. А как еще? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, сентябрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве. Евро 88.84, доллар 75.31 в данную секунду. Нефть Brent 44.24. Надо с подобных людей пылинки сдувать, а не травить. Подобные эпизоды слишком больно отзываются на нашем кармане, пишет Пятитысячный. Пятитысячный, по поводу пылинок сдувать. Я вас уверяю, никто для вас лучших врачей со всей страны в одной точке собирать не будет. Никто вас перевозить из точки А в точку Б на самолете специальном не будет. Никто ради вас и журналистов не поедет и не будет это все освещать 24 часа в сутки, как и ради меня. Просто знайте об этом. Это по поводу пылинок сдувать. С них и сдували пылинки. С них и сдували пылинки, понимаете? Сейчас подобные люди уезжают из Белоруссии в багажнике автомобиля с польскими послами. Ну, на всякий случай, в багажнике. Они, конечно, говорят, что нет, что вы, ни в каком не в багажнике. Да в багажнике, все ясно. Они уезжают, убегают просто, смываются. В багажниках машин польских дипломатов, чтобы было понятно. А у нас реально сдувают пылинки, понимаете? Я просто привожу примеры. Бабарика как сел, так и сидит. Так и сидит. Алексей Анатольевич Навальный сколько отсидел? Вопрос. За все эти годы сколько отсидел Алексей Анатольевич? Административные аресты по 15 суток прошу не считать. Я прошу считать реальную, хорошую отсидку, любую. Сколько? Какой срок ему дали? А, да, ему же дали 5 лет. А на следующий день передумали, помните? Это было перед выборами мэра Москвы. 5 лет в тюрьму! А на следующий день... А, не-не-не, слушай, не-не, наверное, нет все-таки. Это ж кто его крышевал? Господи, кто его крышевал? Кто его крыша? У меня интерес один, на самом деле, к этой истории. Кто крыша? Какого уровня должна быть крыша, чтобы человека, осудив на 5 лет, на следующий день передумали судить? Да? Ну, то есть, передумали давать этот срок. А, нет. Слушайте, все, мы ошиблись. Нет. Никаких 5 лет. Это откуда должны и кому позвонить по телефону и сказать? Не трогайте. Вот кому? Как это должно происходить? Кто должен вокруг этой всей истории так сильно, ну, кто должен заботиться так сильно о человеке, понимаете? Ну, вас вот посадят за гречку завтра, и будете сидеть вечность, меня, да кого угодно, а здесь пяток дают, а потом на следующий день, нет, не надо. Ну, я не знаю, кто, не знаю. Какого уровня? Куда звонит? Кто звонит? Я вижу только один вариант. Когда власть конкретно распоряжается не сажать, все. Тут я только один вариант вижу. Не сажайте его, не надо. А почему не надо? Ой, только хуже будет. Лучше пускай гуляет. Не надо, не трогайте его, не надо его в тюрьму. В тюрьме его еще кто-нибудь побьет, убьет. еще какая-нибудь приключится беда, пусть снимает дальше блоги свои, пусть снимает, пожалуйста, не трогайте вы его. Вы от того, что его трогаете и все время сажаете, вы только рейтинг ему поднимаете политически. Не трогайте его, все, отпустите. Но он там преступник, там 5 лет. Не надо, не надо, все, забудьте, никаких 5 лет нет. Все, ничего, по барабану. Даже если завтра он будет из автомата стрелять в людей на улицах, не трогайте его, просто не трогайте. Это не он, скажите, это не он, мы ничего не видели, все. Мы не видели видеозаписи, нет, мы ничего не знаем. Просто не трогайте, не надо. Только я такой вариант вижу. Больше вариантов я никаких не вижу. Я как раз вижу опеку неимоверную со стороны государства в сторону этого человека. На протяжении многих, 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 многих лет. Мотивация, ну, мне понятна. Мотив мне понятен. Потому что лучше живой. Навальный лучше живой. Потому что он не опасен. А мертвый он опасен. Отравленный он крайне опасен. Понимаете? Потому что опасен не он как таковой и его деятельность, а те страны, которые могут использовать любую пылинку на нем, да, пылинку, что-то не то пошло, что-то где-то заболело. Таким образом, что против нас ведут какие-то страшнейшие санкции, которые реально уже будут сказываться на нас, понимаете? Против нас будут выдвигаться какие-то космические обвинения абсолютно, космические. Все это прекрасно понимали. Поэтому я вижу многолетнюю страшнейшую заботу. Заботу. И попытку всяких разных интересных активистов там брызнуть зеленкой, обмотать сосисками, ну что-то такое. Ну понятно, это какие-то отшибленные там типа нодовцев. Вот. А у них стратегического мышления нет, у них есть мышление здесь и сейчас, мы обольем зеленкой. О, понятно. Что, вот прям натурально, давайте так, вы прям думаете, вот сидят, давайте представим себе Кремль, представляем себе Кремль. И, так, доброе утро, коллеги. Нам надо что-то сделать с Навальным. В Кремле. Разговор. Доброе утро, коллеги. Надо что-то сделать. Ваше предложение. Давайте бросим на него сосиски. Давайте бросим на него сосиски. Интересно. Еще предложение. Давайте будем называть его Сисян. Интересно. Еще предложение. Пожалуйста, ваш доклад. Я предлагаю взять зеленку и брызнуть ему в глаз. Что ж, хорошие предложения, коллеги. Давайте проработаем все эти 3 варианта совместимых и бросим сосиски, брызнем зеленкой и будем называть Сисян. Я думаю, что это правильная стратегия, граждане, товарищи и все. Вы так себе это представляете? Ну, серьезно? Вы понимаете, что вы граждане ядерной державы или нет? Вы это понимаете или нет? Вы же понимаете, что вы живете не в Африке, нет? Вы же понимаете, где вы живете или нет? Вы же понимаете, что люди, ну, не глупее вас в кабинетах, ну, правда, не глупее. Ну, не глупее. Можно, конечно, 10 тысяч раз изображать, что они все идиоты там сплошь, но они не глупее вас. Ну, кто власть? Ну, если вы такие умные, то почему не вы тогда власть? Ну, они же не глупее вас, правильно? Как минимум. А может быть, и умнее, а может, хитрее или что. Ну, вот то, что происходит с Навальным, это все бесхитростное, понимаете? Вот оно бесхитростное. Оно прямолинейное и глупое. Ну, разве не так? Ну, а где вы найдете прямолинейных и глупых людей? Вот скажите мне, пожалуйста. Их нет. Уж точно прямолинейных и глупых во власти нет. Ну, вот их нет и все. Ну... Ну что, что вам нужно? Ну, если у нас такие прямолинейные и глупые, как тогда вот так получилось, что Крым наш? Ну, если все такие прямолинейные и глупые, и все такие бесхитростные, и все так глупо делают. Ну, вот как так получилось-то? Непонятно, да? Как так получилось, что мы в Сирии, а не американцы, правим бал? Если все такие сплошь везде глупые, и никто ничего не умеет делать, и все такие безрукие и безмозглые. Ну, вот как так получилось-то? Ответы-то будут какие-нибудь или нет? Ну, вот как? Как-то так, ну совпало. Ну, то есть где-то мы очень умные, а где-то мы не очень умные, да? Ну как-то так. Ну, не очень верится. Я думаю, что если ты умный, ты умный всегда. Если ты глупый всегда. Правильно? Я думаю, что правильно. Может, но тоща, съешь, траванули именно у нас, пишет Мариетта. У вас, у кого у вас? Вы где? 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Не получилось. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый. Добрый день, Алексей, слушающий. Семен Никитович, Москва.
Да, пожалуйста.
На получание Семена Аркадьевича Богдасарова по Закавказью. Вы знаете, я, кстати, вот того же Семена Аркадьевича придержусь. Вот по поводу глупости и прямолинейности нашей власти. В последнее время особенно, такие глупейшие тактические ошибки в нашей внешней и даже внутренней политике на постсоветском пространстве, это просто кошмар. Да диву даюсь, кто там этим занимается? Какой? Ну, извините.
И какие же ошибки у нас?
Не буду называть, знаете, слово ругательное. Ну, кто? Разреши. Кто выпустил с тей команды, выпустили Навального туда? Зачем козыри отдавать руки врагу? Пускай он будет здесь, пускай хотят они Шарите, пусть сюда приезжают, вместе с нами смотрят. Все, проблема решена. Нет, получаем себе развитие, там, поток, там, туда-сё, старуха.
Надо было оставить его здесь. Ну, если бы оставили здесь... что говорить. Если бы оставили здесь, первое, что бы сказали, ага, не хотят отдавать, потому что отравили. Все. И опять ситуация та же самая. Опять ситуация один в один. Это ситуация, в которой нет... благоприятного выхода для России. Ну, ее нет. Его нет, этого выхода. Понимаете? Ну, и только вот и здесь он бы был. А еще бы, если, не дай бог, ситуацию, состояние не удалось бы стабилизировать. Вот не удалось бы стабилизировать. И не дай бог, смерть бы, понимаете? И что тогда? Убили, врачами прикрыли. Вот вам все бы сказали сразу. Все, все равно санкции, все равно заявления, все равно у нас есть достоверные сведения, мы достали их, это был новичок. Разница-то какая? Разницы нет. Оставляй, высылай, отдавай, не отдавай. Как раз-таки ситуация с тем, что отдали, она должна, как мне представляется, демонстрировать следующее, что скрывать нечего, и, пожалуйста, забирайте. Мы посмотрели, поняли, что все, в общем, нормально, ядов нет, забирайте. Пожалуйста, нам нечего скрывать, делайте анализы, что хотите делать, нам нечего скрывать. Конечно, без проблем, самолет, вот пусть летит, забирает, конечно. Именно то, что мы отдали Алексея Анатольевича туда, в Германию, и значит, что мы полностью уверены, абсолютно на 100%, что его точно не отравили. Понимаете, в чем дело? Потому что если бы мы в этом сомневались, мы бы его не отдали. Это же абсолютно закономерно. То есть это логика прямая, понятная, доступная. Но если бы его травили на государственном уровне, кто бы его отдал тогда? Никогда бы его не отдали, ни при каких обстоятельствах. Потому что понимали бы, что у него что-нибудь такое обязательно найдут. Все, забирайте, пожалуйста, мы в себе уверены, у нас все хорошо. Мы точно знаем, что мы никого не травили, мы точно знаем, что нет ядов. Мы провели все экспертизы, которые могли привести. Вот документы, вот результаты исследований, вот пробы, вот вам все. Забирайте, пожалуйста, пожалуйста, лечите, делайте. Забрали тут же. А мы говорим, что это новичок. Ё-моё. Ну дайте тогда хотя бы данные какие-нибудь. Может, мы прозевали. Может, мы балбесы здесь все, да? Может, мы чего не понимаем. Может быть, мы действительно не можем ничего обнаружить. Это яды, которые сами придумали, мы сами не можем обнаружить. Ну, такие мы балбесы. Ну, бывает у нас. Ну, мы балбесы. Ну, что поделать. Значит, пришлите нам данные. Достаточно с вас и того, русские, что мы вам просто говорим, что у нас эти данные есть. Ну, покажите. Ну, покажите. Ну. Так что это не ошибка. Это единственное правильное решение было отдать Алексея Анатольевича за рубеж. Единственное правильное. Потому что оно демонстрирует лишь одно. Мы точно понимаем, что он не отравлен. Все. Нам нечего бояться, нам нечего скрывать, и мы поэтому говорим, пожалуйста, забирайте. Потому что если бы нам было что бояться и было что скрывать, мы бы никогда его бы никуда не выдали. Логично? Вот это логично. Это и есть логика, это и есть мыслительный процесс. А остальное странно выглядит. Так, конечно, яда нет, он же вывелся за 2 дня, но недооценили немцев, пишет Хабаров. Если бы яд вывелся за 2 дня, немцы бы его не обнаружили. Хабаров, понимаете, вы опять пишете о логичные вещи. Допустим, яд вывелся за 2 дня. Тогда что обнаружили немцы? Мы говорим, что вы обнаружили? Покажите. Они говорят, ничего показывать не будем. Ничего показывать не будем. Россия должна ответить за отравление новичком. Покажите результаты. Нет. Но нам сказали в структуре близкой КОЗХО, ну, в структуре близкой КОЗХО и белые каски молодцы, понимаете? Тоже. И химическое оружие у Башара Асада, которого у него нет, и под присмотром ОСХО последнее химическое оружие Башара Асада было уничтожено еще, если я не ошибаюсь, в 2000 каком-то, неизвестно каком году уже. То есть никто уже даже не помнит, в каком году. Все было уничтожено, ОСХО сказали, все-все-все, нет никакого химического оружия на территории Сирии. А потом они сказали, о боже, оно все-таки есть! Где? Где? Показывайте, демонстрируйте. Не показывайте нам людей, которые поливаются водичкой после того, как по ним ударили химическим оружием. Водичкой поливают себя, и полегчало. Ну прям натурально нужно, что ли, взять всех журналистов. Вот, кто, ну вот, готов, готов. Есть какие-то желающие, западные журналисты, попробовать на себе ВИГАЗы? Ну, есть желающие. Попробовать на себе действие нейропаралитического вещества, яда. Кто-то хочет? Мы, и прям на камеру, чтобы. Их же канала, с которого они работают. Под оператора прям. С антидотом в руках, без проблем. На несколько секунд. Их достаточно. Вы все увидите. Вы увидите, как это развивается. Ну, просто, жалко человека, а вдруг что-нибудь произойдет такое, и антидот не поможет. Но в целом, кто-нибудь хочет на себе проверить действия реального новичка? Кто-нибудь хочет? Есть желающий какой-нибудь? Есть какой-нибудь вот прямо такой человек, который хочет проверить на себе действия новичка? Прям взять новичок, спокойно прямо... Мазок сделать, все в защитных костюмах, все, мазочек прямо ему раз, или пшикнуть разок, просто из там пульверизатора какого-нибудь, духи вот как вот хранят, баночка, бутылочка, просто пшикнуть в сторону человека. Сколько секунд он будет жить? Вы все увидите, на камеру это все будет снято. Вы сразу поймете, что совершенно другая история. Клиническая картина сугубо отличается, сугубо. Ну, никто же не будет такое делать, правильно? Все-таки 21 век на дворе. Ну, это что, это эксперименты над людьми? Вот. Поэтому, да, конечно, я поливаюсь водой, и мне становится легче. А так я был отравлен боевыми нервно-паралитическими ядами. Ну, да, хорошо. Проветрите помещение, пожалуйста, а то тут боевые, значит, яды. Форточку открой. Что-то мне плохо. Открыли форточку, проветрили, все, нет уже ядов. Это оружие. Оружие. Новичок — это оружие, вы понимаете или нет? Оружие. А оружие, его основная цель оружия — убивать. Убивать, уничтожать. Если оружие не убивает, это не оружие. Это вообще не пойми что. Все. И если ты создаешь вещество, яд, который должен убивать, он будет, внимание, убивать. И это логика. Это... Абсолютная логика. Никто с этим... конечно, может быть, кто-то будет с этим спорить. 7373948, телефон прямого эфира. А как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот честно, я сомневаюсь, что вот на территории России кто-то вот верит этим обвинениям.
Почему? Верят, много верят. Мне же вот и сообщения пишут, и все. Верят.
Не знаю. Вот тут я просто вот другое вижу, что получается, вот мы вроде как вот немножко подрасслабились, ну вот так условно мы страна, да, вот привыкли жить вот этой вот ситуацией уже с текущими санкциями, и новая шпилька. И вот, в общем, такое ощущение, что расслабляться нельзя, постоянно наготове вот у наших как партнеров гадость для нас. И вот вообще вот так вот, если оценить вот эту ситуацию, я не знаю, на самом деле это вот такой вот вмешать в внутренние дела, сравнимые как с поводом для войны, на самом деле. Так вот разобраться. То есть провокация, сделанная, получается, иностранцами, озвученная иностранцами. другим государством на территории нашей страны или там с использованием нашего гражданина. Вот такие провокации мне, ну, мне кажется, вот раньше там, да, вот там 19 век, там 18 и так далее, легко использовались как повод для войны. Просто сейчас понятно, конечно, что воевать не хочет, вот за свои слова не отвечает, и вот только вот гадости, значит, друг на друга льют.
Понял, спасибо большое. Артем пишет: моя бабушка, бывший военный химик, они разрабатывали и испытывали отравляющие вещества для советской армии. Когда была история со Скрипалями, я у нее спросил, может такое быть? И она мне рассказала, что это какой-то сюр. То вещество, которое они в то время создавали, при попадании одной даже капли на кожу, вынос трупа через 3 минуты, пишет Артем. Ну да, ведь это такое вещество, оно для того и нужно. То есть оно для этого и разрабатывалось. Оно не разрабатывалось для того, чтобы кому-то стало немножко плохо. Или множко плохо, но он остался жив. Это оружие. Автомат Калашникова разрабатывался для того, чтобы при попадании в цель, он эту цель убивал. Ракеты все разработаны для того, чтобы при попадании в цель они эти цели уничтожали. Чтобы от них ничего не оставалось. Ядерное оружие создано для того, чтобы уничтожать цели. Уничтожать. А не припугнуть, не немножечко там слегка покалечить, да? Нет, это оружие. Оружие создается для того, чтобы убить врага. Все. Никаких других целей у оружия как такового нет. Начиная с палки-копалки, которой кто-то кому-то, а может быть даже кости динозавра или кого-нибудь еще, какого-то крупного хищника, который одна обезьяна дала по башке другой обезьяне. Вот, начиная с тех времен, оружие нужно для того, чтобы убить. Именно поэтому, например, я в руки не беру оружие. Ну, вот я его не беру. Видите, я безоружный, все, у меня его нет. Так, нелетальное ядерное оружие, это было бы круто, пишет Панк 13. Ну да, ну да. Я не понял, с оружием ясно. А вот когда доказано было, что есть такой яд, вопросительный знак, и еще с такими названием, его не придумали просто так, что ли, пишет Александр. Не знаю. Покалечить тоже результат, пишет Владимир. Ну, тоже, конечно, результат, но не в случае с политиками, как вы понимаете, да? То есть, если вы устраняете политического конкурента, как вы считаете, он вам конкурент, то покалечить его – это набить ему очков дополнительных. Устранение политического конкурента должно быть тотальным, абсолютным, без каких-то экивоков. Без каких-то скидок, ничего подобного. Просто полное сразу уничтожение. Полное. Вот как Кеннеди, понимаете? В грудь, в голову. В грудь, в голову. Все. Только так. Либо, если ты не устранил политического оппонента, если ты его покалечил, если ты ему попортил здоровье, но он выжил, он от этого только приобретет дополнительные очки. Только так, больше никак, потому что найдутся сочувствующие, потому что сочувствующим будет рассказано, что это плохие какие-то люди, значит, отравили хорошего человека, да не за просто так, а потому что он честный, а все остальные нечестные, что, в общем, сейчас и происходит. Так примерно и рассказываю. Никто так политических оппонентов не устраняет, политических оппонентов устраняют раз и навсегда, а не чуть-чуть. Слегка. Смысла в этом нет. Это очень опасно, понимаете? Убивать людей опасно. Убийство людей имеет тяжкие последствия. Вот. А чуть-чуть их убивать не до конца. Еще опаснее. Ну, придите. Ну, не делайте это. Давайте так, я не буду так дожигать. Предположим, вы придете к соседу. И побьете его, его жену. До полусмерти забьете, но до полусмерти. Придете к соседу. А потом его увезут в реанимацию, все, потихонечку будут отхаживать, все, и, в общем-то, он придет в себя. Это ваш сосед. Что будет потом? Ваш сосед возьмет ножик, когда только он придет в себя. Возьмет ножик, он вас зарежет. Он вас зарежет. Он к вам придет уже не до полусмерти забивать вас, а окончательно, сразу. Правильно? Правильно? Ну, а что еще он сделает? Он же знает, что вы рядом. Он знает, что вы заходили, он видел, что вы сделали с его женой. Он вас зарежет. Поэтому устранение чуть-чуть — это какие-то сказки детские. Вон, 90-е, у любых бандитов спросите, что такое устранение не до конца. У бандитов спросите. Ну, правда, есть еще бандиты из 90-х? Что это? Чуть-чуть устранить. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Си Цзиньпин подтвердил, что готов отстаивать мир вместе с Россией, подчеркнул, что Китай и Россия понесли огромные потери в ходе войны, имеется в виду Вторая мировая война. Это аргументы и факты. Раскрывайте карты, как не надо пользоваться кредиткой. Это тоже аргументы, читайте. Кредиткой вообще не надо пользоваться, на мой взгляд, потому что все кредиты – это зло. Какие страны откроются для россиян в ближайшее время? Это материал в вечерней Москве. Инсульт, инфаркт и потеря памяти. Чем обернется любовь Трампа к фастфуду? Это тоже вечерняя Москва. Интересно, что это значит. А мы идем дальше. Алексей Строгино говорит, ну почему сразу убить? Возможно, цель была в другом, прессовать, чтобы замолчал, пишет Алексей. Так, Алексей, а зачем? Ну, если человек говорит... Но он и говорит, а опасности не представляет его разговор. Ну, никакой. Ну, то есть опасности нет. Да, есть определенная доля там почитателей. Ну, окей, это 2%. Ну, реально 2% Левада давала же. Все. Ну, что в этом опасного? Это какая-то предреволюционная ситуация. Тут народ взбунтовался или что? Ну, натурально спрашиваю. А в чем опасность-то? Зачем? Смысла нет. Дальше, смотрите, еще один вариант. Смотрите, врачи-подонки. Есть вариант? Врачи-подонки. Негодяи. Убийцы. Омские врачи-убийцы. Вариант? Вариант. Но если бы они были подонками, негодяями, убийцами, стали бы они стабилизировать его или нет? Вот вам вопрос прямой. Вот человек находится в крайне тяжелом, да, насколько я знаю, по-моему, в крайне тяжелом был состоянии, и он был нестабильный. Стабильный лучше, то есть есть... тяжелое, у него было тяжелое состояние и нестабильное, в нестабильно тяжелом состоянии. Дальше крайне тяжелое, это значит умирает уже все. У него нестабильно тяжелое. Нестабильно тяжелое, я специально у врачей спросил, это хуже, чем стабильно тяжелое, потому что стабильно тяжелое, это значит, что ты его стабилизировал. Нестабильное, это значит, что можешь провалиться в крайне тяжелое. Зачем они его стабилизировали тогда? Ну, если они убийцы, негодяи, подлецы, они плохие врачи, они ни на что не способны, они колхозники какие-то, да, значит, у нас специалистов хороших нет. Зачем тогда они стабилизировали? Они же могли просто не стабилизировать в таком случае, правильно? Ну, если, допустим, они в сговоре. Зачем стабилизировать? Зачем стабилизировать и передавать немцам, если они в сговоре? А они стабилизируют. И они передают немцам. И всю информацию, которая у них была, они передали немцам. Они что, сами себе в лоб стреляют? Они психи? Ну, правда. Они психи? Они же понимают, что это уголовные дела, если вдруг окажется, что они причастны. Они же это понимают, врачи? Они же понимают, что это уголовные дела не только в России, это еще и за рубежом уголовные дела против них. Они же понимают, что они таким образом просто ставят крест на себе и даже на своей семье. Ради чего? С чего бы им это делать? Какой-то бред. Вот. Стабилизируют нестабильно тяжелого пациента. И тут же отдают. Пожалуйста, забирайте. Как только стабилизировали, забирайте, пожалуйста. У врачей он меньше суток пробыл. У врачей. Все. Дальше это были транспортировки всяческие. Сюда, туда, к ним, от них. Меньше суток. А потом все, там уже немцы работать стали. Немцы постояли, посмотрели. Ну, пациент стабилизирован. Русские стабилизировали пациента, сказали немецкие врачи. Немцы сказали. А у нас самолет, нам нужно пилотам отдыхать. Ну, вы же знаете эту историю. Потому что у нас профсоюзы, все дела, у нас пилоты, не отдохнувшие, лететь не могут. Переночевали. Под их контролем уже был. Алексей Анатольевич, насколько я понимаю. Полетели туда. Все. Потом прошло несколько дней. И после этих нескольких дней, да даже больше, по-моему, чем несколько дней. Наверное, неделя прошла. Я не считал точно. Может, кто-то считал из вас, подскажите. Сказали, опа, это новичок. Новичок. Но если в Солсбери уже был новичок, то тогда вы бы, наверное, быстрее определили новичок. Это, наверное, первое, на что вы прокатали бы анализы, правильно? Это первое, на что прокатываются анализы в таком случае. Ну, правда? И тем более все уже знают, как травятся люди новичком. Кстати, картинка разная. В Солсбери и здесь. Потому что в Солсбери хомячки, кошечки, люди. Даже там один человек скончался все-таки. Вот. Они скончались. Там оцепили район. Слушайте, там люди ходили в специальных костюмах химзащиты. Где тот самолет, на котором Алексей Анатольевич Навальный летел? Я так понимаю, он же дальше выполняет рейсы, правильно? Где там люди в химзащите? Где там люди, которые зашли в этот самолет, зашли в туалет самолета и тут же стали падать, умирать? Где? Почему этого нет? Почему новичок так интересно избирательно действует? В каком-то случае он травит все вокруг, и нужно оцеплять целый район, и бояться прикоснуться к чему-либо вообще, к лавочке, к дверной ручке, к гречке. А здесь, пожалуйста, человек отравлен новичком. Средства по информации Daily Mail нанесены, вот этот новичок, яд, на нижнее белье. То есть человек ходит везде, правильно? Человек сидит, правильно? Человека, врачи контактируют, ну, пациента обычно, наверное, в тяжелом состоянии, да, если он находится в реанимации, он же не в одежде там лежит. Его раздевают, он ногой, да, его, соответственно, накрывают. Вот, не с головой, а ну, просто накрывают, чтобы не замерз и так далее. Но он же голый в реанимации. Кто-то в реанимации когда-нибудь был, он голый, значит, сняли с него всю одежду. Значит, люди контактировали с его одеждой. Но если на этой одежде новичок, значит, каждый врач, санитарка, кто угодно, контактировавший с этой одеждой, он должен быть сейчас уже либо в коме, либо мертвый, правильно? Ни одного, ни другого, ни третьего, ни четвертого не происходит. Значит, это либо не новичок, его действительно, допустим, отравили, действительно, допустим, его отравили, но это значит не новичок. Либо в Солсбери был не новичок. Но начинаешь смотреть, что говорят люди, и которые изобрели новичок, они говорят, вообще клиническая картина не та. Изобретатели его, то есть люди, которые придумали новичок, они говорят, нет, это, ну, ребят, новичок намного лучше. Ну, правда. Они говорят, новичок? Да вы что? Новичок бы сразу, и все. Это какой-то новичок. Это какая-то фигня. Хорошо, если даже это не новичок, и если даже отравили. Давайте, не будем даже отрицать, допустим, да, отравили. Ну, тогда скажите, чем? Но выбрали самую тупую версию, самую идиотскую и самую небьющуюся вообще версию. Новичок сказали. Зачем они сказали тогда новичок? Они бы сказали, окей, да, отравлен. Мы бы сказали, так, допустим, мы что-то проглядели, где-то мы прошляпили. Чем отравлен? Мы проверили на все, на что могли проверить. И они после этого говорят о чем-то, на что наши врачи не проверили. Просто потому, что даже не знали, что можно проверить. И они говорят, вот такое-то там, знаете, мы нашли соединение химическое. Значит, у вас просто нет возможности даже проверить. Ну, новичок-то мы можем проверить вообще-то. Понимаете? И на остальные яды, о которых речь шла изначально, мы можем проверить и проверили. Значит, надо было сказать что-нибудь такое, чего точно в России не могут проверить. Но назвали самую ужасную, банальную, глупую, площадную, какую-то абсолютно вот бульварную, да, вот желтая пресса, вонючую версию. Сказали новичок. Ну, тогда я вообще не понимаю, что происходило в Солсбери. Чем тогда травили людей в Солсбери? И почему все это настолько отличается? Отличается оно на 100% от того, что мы видели с Алексеем Навальным. Ну как так может быть? Ну если ты стреляешь из ПМа в голову, то входное отверстие 9 мм, а выходное 9 см. Все! Это выстрел из ПМа в голову. У меня отец врач. У него есть учебники по судебно-медицинской экспертизе. Просто учебники. Ну, такие атласы, как это назвать, я не знаю. Книги, да, книги давайте назовем это. Я в детстве интересовался. Выстрел в упор определяется легко. Обожженная кожа, кольцо на голове, ну вот помимо входного отверстия, все это сразу видно. Выстрел со среднего расстояния, выстрел с дальнего расстояния, выходное отверстие. По всему этому можно определить, когда, как, из чего стреляли в человека. По всему. Повешенный определяется сразу. Утопленник определяется сразу. Повешенный на коленях стоял, определяется. Висел, определяется. Все сразу определяется. Есть огромные учебники, есть спецы, которые эти все вещи проработали. И всегда, если ты убиваешь одним оружием, одна и та же будет у тебя картина. Здесь одним оружием якобы убивали, как его фамилия, я забываю, значит, в Солсбери, Скрипаля, да. И этим же оружием убивали, Навального, да? В итоге, кстати, один и другой жив. Я надеюсь, что Навальный выкарабкается. Значит, в итоге один и другой жив. Но картинка вообще разная. Вообще. Ну, то есть, вот, ну, нет ни одной стыковки. Ну, никак. Значит, либо это разное, и это значит, что либо в Солсбери был не новичок, либо у Навального не новичок. Мы предполагаем... Потому что говорят специалисты, что, наверное, если и был новичок, то это больше похоже на Солсбери. Больше все-таки похоже на Солсбери. Больше. Значит, здесь не новичок. Значит, здесь что-то другое. Тогда скажите, так туды вас растуды, что там было? Немецкие специалисты, российские специалисты, американские, японские, кенийские. Мне вообще без разницы. Вы тогда скажите, что там было. Потому что это не может быть новичок, если в Солсбери был новичок. Просто потому, что это разные картинки. Вот вы взрываете ядерную бомбу, вот вы ее взрываете, и у вас будет одна и та же картинка. У вас будет, свет, потом у вас будет взрывная волна, потом обратная взрывная волна, потому что выжигается кислород. Ну, воздух, соответственно, сжимается, и взрывная волна в одну сторону идет и в другую. Всегда. По-другому не бывает. И будет вот этот грибок. Обязательно. Вот он будет. Все, вот ничего вы с этим не сделаете. Вы не можете ударить ядерной бомбой почему-нибудь, а чтобы было по-другому, чтобы, например, не было бы вот этой самой взрывной волны, или не было вспышки света, или не было бы там чего-то еще, вот этого грибка. Ну, у вас не получится. Просто не получится. Значит, когда применяется одно оружие в двух, в трех, в десяти, в 50 местах, оно действует одинаково. Но тогда весь самолет должен быть мертвый. Весь самолет должен быть мертвый. Все врачи омские должны быть мертвы. Они контактировали все, без всяких костюмов химзащиты вообще. Все абсолютно были без костюмов химзащиты. Значит, это, черт побери, точно не новичок, что-то другое. Если отравили, то чем-то другим. Чем, скажите, черт вас дери, чем? Почему надо выбрать самую тупую версию и нам ее пытаться пропихнуть через свои таблоиды? Ну почему самая глупая версия, которую вообще никак невозможно даже никуда натянуть, почему именно ее выбрали? Что за бред? Хочется спросить. Скажите тогда конкретно, чем? Потому что либо все, либо перечеркиваем этот чертов Солсбери уже в конце концов. Значит, Солсбери вообще какая-то другая история была. Расскажите тогда про нее. Тогда сконтактируйтесь, коллеги из Германии и Великобритании. И скажите в итоге, что же тогда было в Солсбери? Ну, у вас и здесь новичок, и там новичок. И кто-то поперхнулся в ресторане, тоже новичок. Везде новичок. Другое вещество действует более локально. На Верзилова похоже, пишет Алексей. Ну тогда, ну а почему тогда говорят, что новичок, понимаете? Я вот к этому, как бы, к деталям к этим присматриваюсь, да, Алексей? Ну вы согласитесь со мной или нет? Ну вот если в детали смотреть, если не огульно, а именно в детали, то получается странная вещь. Допустим, я же не отрицаю, там же, отравили, не отравили. Может и отравили, может и отравили. Ну точно, значит, не новичком. Исходя из того, что мы видим. Чем? Никому не интересно, потому что уже все сказали, что новичок. И смотреть никто на картину не будет. И то, что специалисты, которые изобретали этот новичок, говорят, он по-другому действует, вот такая клиническая картина, раз, два, три, тебе сразу выкладывают. Никого не парит вообще, не интересно. Ну а если никому не интересны детали в деле, что это значит? Это значит, что дело сфабриковано. Это значит, что берут самое громкое слово для того, чтобы потом на этом слове раскрутить медийную кампанию. Все ясно, спасибо. Все ясно. Ну, можно быть похитрее, но если ты хочешь раскрутить историю с отравлением, ну, надо действовать похитрее тогда как-то. Нет, оно вот прямолинейно в лоб просто. Это новичок. Любое другое название совершенно по-другому бы играло. Я вам серьезно говорю, любое другое. Сказали бы, это старичок. И тут уже бы все задумались, а может и правда какой-нибудь старичок, он там, он по-другому действует, просто не как новичок. Он локальный такой, он иной. Здесь прям, это новичок.
Боже мой.
Да вы что, издеваетесь, что ли, над нами? Ну вы правда издеваетесь? Так, можно перехитрить, и никто не поверит, пишет Кэнди Бум. Это не просто оружие, а химия. Патроном от автомата можно стрелять из него, а можно из рогатки. Вариантов доставки и модификации отравления миллион. В группу «Новичок» входит большое семейство веществ. Тогда скажите, какое? Потому что спецы, которые изобретали этот «Новичок», они говорят, нет, это не «Новичок». М-м-м. Нет. Вот реально возникает желание найти группу испытуемых, кто согласится испробовать на себе новичок в разных его вариациях. Я боюсь, что, конечно, все эти люди к нам уже никогда не вернутся, вот, но, может, есть желающие, я просто спрашиваю, может, есть желающие, ну, добровольцы бывают всегда во всех делах, правильно? Может, есть добровольцы, которым что-то терять нечего? Но если они считают, что это новичок, ну тогда, смотрите, вас же успеют стабилизировать, а если еще будете антидот, так вообще стабилизировать даже не придется. Все очень будет быстро и нормально, придете в себя. Не хотите рискнуть? Я не хочу, честно сказать. Потому что у меня полное ощущение, что новичок – это какая-то очень страшная вещь. Очень. И действует она очень быстро и летально. Ну, как-то так я себе представляю этот новичок. Как-то так я себе представляю боевые все эти отравляющие вещества. Ну, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Эльхом.
Да.
Вот все, что вы сейчас спрашиваете, есть уже ответ одного из создателей этого препарата, Флюрьева. В сетях выложено.
Что
я
говорит?
Уже дважды его слушал в интервью. Он подробно все это описывает.
Что говорит?
Возможно. И отравление через одежду, так что окружающие не страдают. И через...
Это кто говорит еще раз? Я посмотрю.
Клюев, если не ошибаюсь, фамилия. Сидят, найдете.
Сейчас посмотрю.
Да.
Да, спасибо вам большое. Я просто думал,
да,
вы еще что-то
давайте. Давно уже это есть.
Да,
я бы на вашем посмотрю. Месте ознакомился.
Сейчас ознакомимся. Сейчас, подождите секунду. Спасибо большое. Сейчас я набрал. Клюев, новичок. Вот так. Российский актер Борис Клюев. Скончался. Нет, по запросу Клюев новичок. Никаких новостей. Есть отдельно новичок. Вот. И есть Борис Клюев, это артист. Наверное, вы либо фамилию неправильно назвали, либо чего. То есть, вот вообще по запросу ничего нет. Я вот просто вот, что случилось, там, значит, Клюев умер, и вот ФРГ новичок, это отдельные новости. Российский актер, умер актер, ушел из жизни, умер актер. Российский депутат рассказал, в лабораториях каких стран могут изготовить новичок, как жил Борис Клюев в последнее время. Кабмин Германии в организме. Народный артист. Нет, все. То есть это две разные фамилии, две разные новости. Поэтому не знаю. Не Клюев, а Углев. Давайте посмотрим Углев. Так, Углев. Новичок. О, наверное. Так. Так. Давайте посмотрим, что он говорит. Действительно мог быть отравлен новичком, считает один из разработчиков нервно-паралитического вещества, по его мнению, отравляющий агент чем-то прикрыли, поскольку динамика токсикологического поражения отличается от типичной для новичка. Другой разработчик в версии правительства Германии усомнился. Так, Углев говорит, чем-то прикрыли, а другой это кто у нас? А это Леонид Ринг. Вот я его как раз смотрел. Он заявил, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление новичком. Были бы судороги и так далее. И считает это политической ерундой. То есть у нас есть два разработчика новичка. Один это Владимир Углев, а другой это Леонид Ринг. Владимир Углев рассказывает, что это не похоже на новичок, но потому что его чем-то могли прикрыть, как он сказал. Что это значит, я не знаю, это надо у специалистов спрашивать. А Леонид Ринг, другой разработчик, говорит, что это полный бред и политическая ерунда. И говорит, цитата, «Тогда бы он давно отдыхал на кладбище, вот и все дела». Ну, такая вот прямая цитата, это не я, это он. Угу. Угу, угу. Два разработчика, два мнения. Чем-то прикрыть. Хорошо, чем прикрыли тогда вопрос? Чем? Могли чем-то прикрыть. Чем? Интересно, правда? Интересно. Леонид Ринг убийца судимый, пишет Макс. Так. Пусть позвонят из войск РХБЗ. Думаю, они развернут картинку на происходящее, пишет Дмитрий. А может быть и правда у нас есть какие-нибудь такие люди? Из слушателей. Может, он потому и назван новичок, что каждый раз новая неожиданная картинка, у кого удушье, у кого прободение, вы написали, язвы, у кого огнестрельное ранение, пишет 35-й. Какое? Это уже секретная информация, никто и не скажет, пишет 97-й. Вторичок надо было назвать, пишет 82-й. Угу, угу. Не надо забывать, что диагноз не успели поставить, а сразу заговорили об отравлении. Может, сама помощница в сговоре с нашими партнерами, пишет 80-й. Ой, 80-й, я бы поберег всех нас от каких-то таких заявлений, обвинений кого-либо. Я знаю, что у нас есть люди, которые сразу же обвиняют всех вокруг. Я вот как раз не тороплюсь обычно с обвинениями, стараюсь не торопиться. Хотя вот с Фургалом, например, я без всякого судебного решения считаю, что он преступник и убийца. Ну, это опять частное мнение, вы же можете с ним не соглашаться. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Это я опять, Ильхам.
А, ну...
Я действительно фамилия ошибся.
Вот, я нашел уже, да.
Да. Сегодня я второй слушал его интервью, тоже в повторе уже, где он называет, что это в сортом состоянии вещество может быть, и разбавленное водой спокойно наносится на... В общем, вы это все опять можете прочитать. Это он давал эху. И там еще есть Мирзоян третий, который тоже...
Вилл Мирзоян. Я смотрел, да. Я смотрел.
Да, и только один Ринг, но он, сами понимаете.
Все, он плохой.
Так что лучше знакомьтесь с сетями.
Все, я понял, спасибо. Не, Мирзояна я видел, вот конкретно этого Углева пропустил. Вот, ну вы мне сказали, я и прочитал в эфире. А, значит, а Ринг, он плохой, вы ему не верите. Понятно. Интересно. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Владимир из Москвы. Ну, я бы это бывший офицер военнослужащий, еще советский.
Да, пожалуйста. Да.
Вот, хотя не химик, к сожалению. Но здесь понятно, что там как вводится, какие симптомы и так далее, это все, скорее всего, где-то в районе тайны военной, государственной, и вряд ли мы где-то сейчас что-то об этом узнаем. Угу. Другой разговор, что это и сами буржуи, и наши, они позиционируют этот самый новичок, который разрабатывал. Угу. Кстати, в Ташкентской лаборатории, там же производился, по-моему.
Так-так.
Уже после развала Союза. Вот. Он позиционирует как боевое отравляющее вещество.
Ну да.
Соответственно, что? Он должен действовать очень быстро, во-первых, а во-вторых, очень летально. Пока вот ни в Софтбере, ни тем более здесь, мы какую-то ерунду видим.
Кстати, где-то вот смотрите, говорит, например, смотрите, Углев говорит, отравили новичком, например, но чем-то его прикрыли. Да,
нет,
вот.
Ну, видимо, какие-то
нет,
там процессы.
Ну, смотрите, я просто тогда задаю вопрос. Раз, да. Смотрите, если отравили новичком, но чем-то прикрыли, а что ж тогда в Солсбери не прикрыли?
Так про что и разговор? А в Солсбери вообще бред полный. Если там хотели отравить, и именно там брызгали куда-то, что-то такое, он должен был сработать как боевое отравляющее вещество. Что он там, срок годности закончился? Что?
Наверное.
Ну, я не верю, что выдохся, да. Угу. Был тендер и закупили некачественный, разбодяженный, наверное. Вот. Поэтому вот именно вот с этой точки зрения, вот я вот как бывший военный, я не понимаю. Если это боевое отравляющее вещество, оно должно убивать всех.
Ну, так это логично, да, спасибо. Вилл Мирзоянов, пишет Искандер, живет в США, и он, ну, значит, называется премьер-министром правительства Татарстана в изгнании. Короче, очень неангажированный специалист, пишет Искандер. А, так он, значит, политический сам. То есть у него есть определенные цели. Понятно, понятно. Ну, тогда будем относиться, как бы, делить надвое, на всякий случай, что он говорит. А что про Углева можете сказать? Вот просто есть слушатели, которым не нравится Ринг. А Углев что? А это не боевое отравляющее вещество, пишет Николай. Паленый новичок попался, видимо, пишет Максим. Ну да, в каком-то этого, в ларьке брали. На брата Ким Чен Ына набросили на голову платок, пропитанный неизвестной жидкостью, и умер он в скорой. Вот это и есть боевое нервно-паралитическое вещество, пишет Михаил. Да, так, это мы волнуемся о том, правда это или нет, пишет 56-й. Конечно, мы волнуемся, потому что в зависимости от того, правда это или нет, против нас ведут санкции или нет, очередные. А нам это зачем? Ну, то есть нам это неинтересно, правда, нам этого не хочется. С другой стороны, я так понимаю, санкции ведут в любом случае, к сожалению. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, четверг, сентябрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве. Нефть-бренд 44.13, доллар 75.59, евро 89.14. А Россия настолько сильна, настолько раздельно, да, у вас получилось, что панически боится западных санкций, пишет 51-й. 51-й, так панически Россия не боится западных санкций, но они никому не нужны. Потому что, я же говорю, цель России, она очень простая, торговать. Торговать, мы хотим торговать, мы хотим деньги зарабатывать, понимаете, мы хотим зарабатывать деньги. Мы хотим тусоваться красиво. Вот, тусоваться красиво у нас не получается, потому что нам деньги зарабатывать не дают. Вот сейчас на фоне истории с Навальным, я так чувствую, пойдут жестче закрывать «Северный поток-2». И, скорее всего, есть ощущение, что и закроют. Вот и прикиньте себе, хорошо это для нас или плохо? Ну, у меня ответ очевидный абсолютно, я не буду мудрить. Это очень плохо, если «Северный поток-2» не будет построен. Мы не сможем продать наши углеводороды напрямую в Германию. Мы потеряем деньги. Потеряем деньги, не сможем усилить экономику. Не сможем усилить экономику, не сможем больше платить людям. Не сможем больше платить людям, будут расти народные вот такие какие-то, ну, не протестные, но, во всяком случае, недовольство народное будет расти. Потому что, а что это такое, почему, если мы такие сильные, мы такие бедные. Ну и все вот в этом духе. Все ясно. Я же говорю, никто на Россию с ракетами и танками не пойдет. Ну, не пойдет просто по одной простой причине, знают, что у нас есть ракеты и танки. Поэтому есть только один путь уничтожения России. Это уничтожение через экономику. В эту и бьют историю. Ну, чего тут непонятного? Что тут непонятного? Ну, вот. Значит, для того, чтобы Россия перестала существовать, ее нужно раскачать изнутри. Как раскачать Россию изнутри? Ну, очень просто. Сделать жизнь россиян невыносимой финансово. Потому что холодильник, он же побеждает телевизор, вы это знаете. Холодильник всегда побеждает телевизор. Ну, то есть, ты можешь говорить «сладко, сладко», а если в холодильнике ничего нет, то извините. У кого-то, конечно, в этом смысле, ну, есть некое предвкушение, кому-то это нравится. Мне эта история не нравится, мне не нравится. Ну, вот. Поэтому я и говорю, что больше потерь от таких историй, чем приобретений. И об этом известно заранее всем. Самым умным и самым властным людям это все известно. Да? Самым безвластным, но при этом умным людям все известно. Заранее известно, что будет. При таких обстоятельствах. Именно поэтому я считаю, что никто бы не стал на это идти. Потому что это невыгодно. Ну, просто невыгодно и все. Так. В очередной раз склоним колени, вот только идти на поклон не сегодняшнему президенту, пишет Александр. Какой поклон? Ничего, даст бог, в Европе суровая зима, они сами к нам за газом прибегут, топить ведь чем-то надо будет, пишет Сергей. В Германии же тоже выгоден поток, зачем они врут, пишет Андрей. Ну, куда деваться, извините. Куда деваться? Ну, а что делать? Если бы суверенитет был стопроцентный у Германии, может быть, и не стали бы ничего такого говорить. Если бы суверенитет стопроцентный был в Германии, может быть, даже если бы и было отравление новичком, они просто бы это скрыли. Потому что они тоже понимают, где есть выгода, а где выгоды нет. Но они никак ничего другого они сказать не могут. Все. И поэтому говорят то, что говорят. Выгодно, невыгодно. У властей другая логика, пишет Роман Попов. Нет, как раз у властей та самая логика, выгодно или невыгодно. Понимаете? И это, кстати, распространяется на все вопросы. Это та же самая Белоруссия. Вот уж сильно нам пригорела она, понимаете? Вот прям сильно нам пригорела Белоруссия. Вот сами себе подумайте так вот головой. Что у нас там? Даже военной базы нет на самом деле. Хотя все кричат, что там есть военная база, а оказывается, у нас военной базы даже там нет. Что нам Белоруссия-то? Зачем? Ну, вот сами себе задайте, а зачем она нам? Ну, есть, видимо, причины, по которым она нам нужна, да? Какая-то все-таки есть в этом смысле и выгода. Например, натовцы, чтобы не подошли поближе к нашим границам, правильно? Ну, так, логика прямая. Вот. Например, для того, чтобы был выход в Европу. Например, для того, чтобы вот этот пояс напряженности, он не замкнулся. Правильно? Правильно. Ну, много еще каких есть выгод в этом смысле. Да, прагматизм здесь присутствует в этой истории. Да, есть еще и эмоции, но я думаю, что эмоции – это все-таки для толпы больше, а не для власть имущих. Эмоции – это для людей. Вот. Я, кстати, понял цену эмоциям теперь. Когда по Минску погулял, с людьми пообщался, я понял, что народные массы, они управляются вообще никакой не логикой, не мыслями, не чем-то подобным. Они все управляются эмоцией. То есть народные массы – это такой, ну, не сочтите это за плохое какое-то слово, это такой какой-то зверь, понимаете, да? И вот он куда-то бежит, и единственное, на каком уровне он мыслит, это на уровне инстинкта. Ну, то есть там академических разговоров не будет, да? И скандировать какие-то суперумные вещи никто не будет. Все скандируют какой-то примитив, и все идет на примитивном уровне. И в основном эмоции. Такие типа «достали», «не достали», или «да что же это такое», «да какого они выперлись на эти площади». То есть везде эмоции, 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 эмоции. Люди управляются только через эмоции. Такие дела, не через голову. Вот. И в этом смысле, конечно, давайте будем откровенными, мы же ничем не отличаемся от белорусов или от других людей на планете Земля. Все управляются эмоциями. Те же самые вот сейчас чернокожие ребята в БЛМ, да, в Соединенных Штатах Америки. Много в их действиях логики, много в их действиях смысла. Может быть, они сейчас какую-нибудь теорему решат, неразрешаемую. Может быть, они сейчас выдадут что-то по типу Перельмана. Да нет, не будет этого. Конечно, не будет. Эмоция. Надоело, достало, не могу, хочу, не хочу, ненавижу, люблю. Вот как-то так. Управление всегда стоит на эмоциях. Молчащая народная масса тоже управляется эмоциями страха и безразличия, пишет Роман Попов. Ну вот, да, Роман, просто раньше я это знал, но не видел. А теперь я это увидел собственными глазами, и я понял, что вот эта вот как бы история «а подойдите, поговорите» с протестующими, она, по сути, бесполезная. Ну, я поговорил с протестующими, и чего? Они все разные говорят, но их объединяет эмоция. Все. Эмоция, более ничего. Провернули через мясорубку, ну и ладно, выгоды нет, ссориться с саудами, пишет Эдмон. Нам санкции не страшны, у нас лучшие в мире пропагандисты, они объяснят, в чем наше счастье, пишет стратегический инвестор. Стратегический инвестор, экономический базис у всего есть. Если не будет экономического базиса, ничего никому не объясните. Потому что для того, чтобы объяснить, что что-то хорошо, надо, чтобы это хорошо было. Поэтому я вам никогда не говорил, что у нас какая-то удивительная, потрясающая экономика. Я вам всегда говорю, что у нас есть ракеты. Ну, они же есть. У нас сильная армия. Но она правда сильная. То есть я же вам не вру в этом смысле. Вот. А если бы я вам начал рассказывать про какую-то великолепную нашу экономику, ну, тут вы бы мне сказали: Леш, ну ты что-то это... Что за фантазии у тебя какие-то? И да, я вынужден был бы с вами, наверное, согласиться, правда? Ну, это было бы странно. Да нормально все, с 2014 года под санкциями сидим, все окружение президента Forbes, пишет Adam Studio. Ну, Adam Studio, говорят, что будут какие-то еще дополнительные санкции, и еще, и еще, и еще. Ну, пока, да, пока держимся. Предлагаю сдать единоросса средней руки как организатора отравления на почве личной ненависти, и все пучком, пишет Николай. Забавно, то есть вы предлагаете придумать какого-то человека и просто ему перечеркнуть жизнь? Очень интересно. Хватит мусолить темы с Навальным и Белоруссией, давайте же поговорим про Ефремова и Украину, пишет Огнен. А что, на Украине что-то новое, я просто не знаю. По-моему, это уже даже не вторяк. То, что происходит на Украине, это никому... Или еще пока интересно, а что происходит на Украине? Я, честно, вообще выпал из этой информационной повестки украинской. Вот. Мне кажется, что всем интересно вот как раз две темы, которые мы обсуждали. Дегтярева, деревенский парень, говорит. Деревенский парень, судя по протестной активности в Хабаровске, там все уже устаканилось. Соответственно, и Дегтярева обсуждать неинтересно абсолютно. Да, было интересно, месяцок назад было классно, интересно, конечно, обсудить это все. А сейчас, ну, что обсуждать? 100 человек собираются на площади? Ну, окей. В Москве, вон, на любой площади всегда есть 100 человек. Они просто ничего не скандируют, но в целом 100 человек точно на любой площади всегда есть. Это сарказм об Украине, пишет Валерий. Думаете, да? А царей русских тоже новичком травили и тоже сами, пишет Владимир. Да черт его знает. Нет, новичок вроде как посвежее, чем цари наши. Алло, здравствуйте.
Алексей, а вот вернуться немножко к предыдущему.
А вы же уже звонили, давайте мы дадим другим высказываться, пожалуйста. Ну, давайте, это будет правильно, Ну, это правда, вы уже звонили, вы высказались, давайте и другим такую возможность предоставим. Как вас зовут, Юрий, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Сан Саныч.
Пожалуйста, Сан Саныч.
Да. Знаете, вот когда происходят подобные вот такие всякие истории, да, как с Навальным там и так далее, мы всегда забываем о том, что источник, очень, так сказать, большой, сильный этих историй, во многом сидит у нас здесь внутри страны, то есть предатели и всевозможные, так сказать, враги. То есть кто выпустил Навального в Германию? Конкретные персонажи. Кто год мурыжил строительство Северного потока там из-за какой-то Бельгии, или я уж не помню, из-за чего? Кто? Тоже конкретные персонажи.
Да подождите, но Навального, понимаете, в Германию выпустили вот, прямо на самом высоком уровне, потому что...
Вот смотрите, как можно было человека, который находится под подпиской о невыезде, который находится под следствием, у нас люди, больные, ну, что имеют, сидят, понимаете, и их никуда не выпускают.
Я понимаю.
А этого выпустили для чего? Все очень понятно. Для того, чтобы, так сказать, сейчас его там обнаружили, у него якобы новичок, и чтобы нам сейчас, так сказать, очередную дыню начали, так сказать,
засовывать. То есть российские власти на самом высоком уровне хотят сами себе устроить проблемы. То есть у вас какая-то такая теория. Ну, правда, она тоже какая-то странная, простите, но она странная, на мой взгляд. Я говорю еще раз, почему выпустили? На мой взгляд. Просто потому, что нечего скрывать. Забирайте. Нам нечего скрывать. Мы уверены, что все, в общем-то, в этом смысле никакого криминала нет. Конечно, забирайте. В этом и есть смысл этого жеста. Но он под подпиской о невыезде. Ладно, мы сделаем исключение. Хорошо. Пусть будет так. Забирайте, пожалуйста. Хорошо, в конкретном случае, поскольку все так обеспокоены, мы забудем о том, что есть какая-то подписка. Ладно, забирайте. Хорошо. Не вопрос. То есть это исключительная история, и смысл ее заключается именно в том, чтобы показать, демонстративно, вот просто продемонстрировать всем, что Россия ничего не скрывает. В этом смысл был. Мы ничего не скрываем. Берите, сами прилетайте, хотите себе заберите. Действуйте, как вам кажется правильным. Мы даже забудем про то, что... И там через запятую. Понимаете? Мы даже забудем. Хорошо, раз исключительная такая история, раз вы так взволнованы, пожалуйста, забирайте. И ожидания это были какие, я так понимаю? Ожидания, наверное, были из разряда, что, ну да, действительно, мы ничего тоже не обнаружили. Ну вот видите. А они взяли, да и про новичок рассказали. Опять мы играем по-честному с шулерами, пишет Юлия. Ну, а какие еще варианты? Я не знаю, что тоже. Ну, а как, вот, слушайте, а как вы видите, как можно было бы разрешить эту ситуацию красиво? Вот как? Не выпустишь, обвинят, что что-то скрываешь. Выпустишь, обвинят, что отравили, и опять что-то скрываешь. Вот что не сделай, все равно же обвинят. Ну, лучше тогда, по крайней мере, выпустить. И, на мой взгляд, лучше тогда выпустить. Почему, по крайней мере, у тебя будет конкретная, понятная схема, по которой ты вот ровно то и скажешь, что я сейчас говорю. Ты говоришь, слушайте, ну мы выпустили, потому что мы, ну, мы все, мы уверены в себе. Мы уверены в себе, мы точно ничего плохого не делали. Все, берите, пожалуйста. Все. У нас точно нет никаких сомнений, что мы здесь ни при чем. Да? Так, мне нравится, когда слушатели соседней радиостанции занятно говорят «Москва» и начинают втирать какую-то дичь, пишет Маргадон. Какие-то есть слушатели с соседней радиостанции и не с соседней радиостанции, простите. Я просто хотел узнать. Я-то думал, нет никакой особой привязки к радиостанциям. Вы что там, с флагами ходите, что ли? Да захотели и позвонили люди. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, Владислав, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, слушайте, ну, по поводу вот Навального, ну, во-первых, подписка о невыезде, не бог весть, какая мера пресечения, где может быть отменена следователь.
Да, ну и черт с ним, то да, отменили, отменили, ну и правильно сделали.
То есть, да, а по поводу того, что в Германию его отпустили, ну, вообще-то для людей, которые нуждаются в неотложной помощи, там, хороший он, плохой, неважно, то есть все эти меры, ограничения, они не работают, это даже законодательно.
Ну вот и все. Ну так у меня вопрос к вам. У меня вопрос к вам.
Право ему запретить лечиться, если из-за этого он умрет, но это просто, как бы сказать, это нарушение даже Женевской конвенции, когда мы лишаем человека медицинской помощи.
Но если бы мы хотели что-то скрыть очень сильно, мы бы, конечно же, нарушили
Алексей,
какие угодно конвенции.
Я вам как-то написал, вы это у нас человека с ТТшником в подъезде уже не можно посадить. Если бы мы хотели, он бы уже давно не был живым. А меру пресечения мы ему могли выбрать, как в СИЗО. И сидел бы он там, рот заткнул бы, и вообще бы никогда бы никто
его не... Ну да, его даже не посадили. Это тоже вот вспоминается. Не посадили. Хотя людей за куда более меньшие штуки сажали. Вот. За куда там, да, меньшие проступки. Более меньшие. Что сказал вообще? Какой бред. Извините за эту дурацкую формулировку. Так вот, за меньшие проступки людей и сажали, и все что угодно. Ну, правда. Такое было и много раз, и у вас, наверное, такие знакомые есть. Будешь смеяться, хоть и не флаги ГМ, но наклейки на машины есть. Секта, чё? Серьезно? Мы секта. Я думал, что есть только одна радиостанция, у которых секта. Мы сектанты тоже? Господи. Да бросьте это все. Бросьте это сектантство. Берите всю информацию, которая есть везде. Не отказывайте себе в этом праве и не отказывайте себе в праве сравнивать информацию. И не отказывайте себе в праве задавать вопросы самим себе и другим. Зачем себя делать сектантом и адептом чего-то? Не, я понимаю, что в каком-то смысле мне было бы это выгодно. Но это, наверное, тактически. А стратегически все-таки мне больше выгодно, чтобы вы были людьми, которые думают сами. Потому что, да, можно, наверное, управлять некоторыми эмоциями. Да, наверное. Но вот я, честно, вот я погулял по Минску, я еще раз скажу, я посмотрел. Я и раньше думал, что протест это, ну, не протест, а вот эти все хождения по улицам, митинги и прочее, это что-то очень глупое. Правда, я всегда так думал, и я об этом говорил. Я поэтому не ходил никогда ни на какие митинги. Но вот так случилось, что сейчас я поработал как журналист, и, соответственно, я ходил вместе с протестующими, и... Причем как с протестующими, так и сторонниками я ходил, да, вот Лукашенко. Я укрепился в своем мнении. Вот прям укрепился абсолютно, что действительно все вот эти вот хождения по улицам вообще без разницы. Властные, оппозиционные, какие угодно. Это какая-то такая глупая вещь. Это какое-то все такое вот наполнено абсолютной бессмыслицей. Это какой-то карнавал страшный. Это цирк в худших его проявлениях. Это сплошные алогичные заявления и действия. Это просто что-то, что никак не контактирует с мозгом. Вообще, мозг здесь не нужен. Ну, просто... И ты идешь, и ты понимаешь это. Вот внутри особенно это понятно. Я знал про индукцию внутри, да, вот масс, да, внутри толпы. Есть индукция. То есть вот эта передача, эмоциональная индукция, да? Но я не думал, что это настолько мощная штука. Я не думал. Со мной рядом идет женщина, мы с ней разговариваем. Она говорит, да я не против России, значит, да и вообще я просто против Лукашенко. Вот, и, в общем, мне он просто не нравится, вот, может быть, кто-то там другой придет, и мне кажется, мы должны дружить вообще с Россией. Это протестная женщина. И тут, значит, толпа кричит: «Чтоб ты сдох!» И все: «Чтоб ты сдох!» И она: «Чтоб ты сдох! Чтоб ты сдох!» Через секунду. Что? Дальше, я просто рядом иду, я разговариваю, мне интересно, то есть я вот для себя получаю какую-то информацию. Он говорит: я считаю, что правоохранительные органы, они, конечно, ну, выполняют приказ, и ругаться на них нельзя. Ну, то есть, ну, а что? Ну, люди при исполнении служебного, там, да, полномочий своих. Думаю, ну, логично, правильно, то есть вы же боретесь не с вот этими правоохранительными органами, вы боретесь за свою политическое там право, свободу какую-то и так далее. Ну, логично, думаю, хорошее заявление. Проходим, мы как раз стоят правоохранительные органы, те самые в переулке. И она ни с того ни с сего первая. Говорит: «Чего вы здесь стоите? Позор!» Вот так делает. «Позор!» И толпа вся: «Позор! Позор! Позор!» И она после этого, через секунду еще, вот просто запоминайте, она говорит: «Ой, ну чего так громко кричите всем остальным?» Я говорю: «Слушайте, я просто вот рядом иду, фиксирую, да? Вы же первые крикнули». «Ой, ну я же не так громко крикнула». Я говорю: «Какая разница-то? Ну вы же первая». Ну она так: «Позор!» Так вот сделала. А все: «Позор! Позор! А-а-а!» Вот. «Ну я же не так громко. Я считаю, что вот громко кричать не надо». «Что?» «А, ну ты уже ж кричишь. Громко, не громко. Какая разница? Ты же уже это сказал, ты позицию свою заявил». И вот так во всем. И вот так все. Вообще ничего непонятно. Все бессмысленное. Есть какие-то мантры, и эти мантры просто всеми повторяются. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. О, боже мой. Будешь говорить один на один? В принципе, вот, наверное, если из толпы человека выдернуть, сесть где-нибудь там в кафе или, не знаю, в парке на лавочке и поговорить, трезвомыслящий человек будет с тобой сидеть разговаривать. Вообще все будет нормально. Все будет прямо тип-топ. Нормальный человек будет. В толпе все, сразу баран. Я не знаю почему, но это так. Такая вот история с нами происходит. Есть многое в этом мире, что непонятно даже мудрецам, Алекс Викинг говорит. Не факт, пишет Андрей, что если вытянешь, будет адекват. Нет, я неадекватов встречал. Неадекватов я встречал, я вам рассказывал. Но это вот радикальные какие-то националисты, у которых там России нет, есть Московия, да. Вот, каждый четвертый из белорусов, у меня вот это тоже поразила его фраза. Я говорю: а как же, каждый четвертый из белорусов погиб на войне? Он вдруг начал рассказывать мне о том, что на самом деле немцы освободили от оккупации белорусов. То есть, ну, вы так прикинули себе, да? Я говорю: а как же каждый четвертый из белорусов погиб на войне? Он говорит: ну, как белорусов, граждан Белоруссии. Я говорю: что вы имеете в виду? Ну, убивали-то евреев, он мне сказал. Абсолютно спокойно. Представился кандидатом наук на всякий случай. Ну, убивали-то евреев, он говорит. А, и все. И понимаете, у меня в разговоре с таким человеком аргументации нет. Ну, то есть, а какая здесь может быть аргументация? Передо мной же объективно нацист. Ну, объективно, по всем параметрам, ну, нацист стоит. Какая может быть аргументация? Никакой. Все. Что вы такое говорите, да? О, извольте, сударь. Вы, кажется, нацист? Ну, так не кажется, это так и есть, перед тобой нацист. Но я такого одного встретил всего. Всего одного. А в основном я встретил просто людей, которые вообще ничего. Вот они, у них никакой концепции, ничего нет. Просто что-то говорят. Что-то говорят, что-то кричат. По отдельности вменяемые, вместе невменяемые. Действительно, говорит Владислав. Да, толпа похожа на собрание тоталитарной секты, пишет Сергей. Да, страшная вещь на самом деле. Жуткая, жуткая. Ну вот, особенно если вы все-таки любите, когда люди, ну, пытаются мыслить, как-то анализировать происходящее. Жутко вам будет, непонятно вам будет, что происходит. Какой-то выходит мужик, что-то кричит, типа: «Так, отходим назад». Кто такой? Никто его, внимание, не знает лично. Но отходит назад. Потом говорит: «Пошли туда!» И все за ним идут. Кто ты такой? Почему ты говоришь, куда мне идти? Почему ты это определяешь? Не знаю. Кто он? Что он? Платит ему, не платит? Что он хочет? Мы ничего не знаем. Он просто крикнул громче всех. И все за ним пошли. Такие дела. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ефремов признал вину свою в суде. Наконец-то. В очередной раз, кстати. Признал. Пашаев заявил, что признает сегодня, и Ефремов уже признал. Вот сейчас я... Давайте секундочку. Потому что мне вот Оксана говорит, что... Да, я, кстати, в Москве, если кто не догадался. Могу потом рассказать, как добирался. Очень интересная история, между прочим. Ну, ладно. А вам же, наверное, интересно, как работает граница, да, правда? Вам же интересно? Ладно, это чуть позже. Так, открываю телеграм-канал Гудошников, где все самые свежие интересные новости. Интересные. Неинтересные не беру. У меня заявление, признаю свою вину, сказал Михаил Ефремов в суде, говорит Москва. У меня скопировано. Я подписал в очередной раз. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Да, он же уже признавал свою вину еще, когда раскаивался. Потом он сказал, что я не признаю свою вину, а теперь опять признал. Замечательно. Наконец-то. И правильно сделал. Все. Не будем ругать Михаила Ефремова за то, что он наконец-то начал говорить правду. Да, и, наверное, закончится на этом вот этот цирк дурацкий весь. Слава богу, окстились, да? Не взял все-таки Эльман Пашаев мою версию с отравлением новичком, да? А зря, надо было докрутить до конца, да? Немножечко надо было попробовать еще и сказать, что Ефремова чуть-чуть отравили новичком, поэтому он потерял управление автомобилем. Ну, это сарказм, конечно. Итак, у меня вопрос такого рода. А вот те все актеры... Артисты, все вот эти замечательные люди, которые лжесвидетельствовали в суде, они понесут наказание? Они понесут наказание или нет за все свои лжесвидетельства? Все эти клоуны, которые там орали на журналистов, грязные пасти свои открывали на журналистов, которые там работают, с ног сбиваются, эти придурки все. Они понесут наказание или нет? Они уголовную ответственность понесут или нет? Спросите меня, хочу ли я этого? Отвечу вам, очень хочу. Я хочу, чтобы каждая тупая обезьяна актерская, ну, они же обезьянчат все. Есть прекрасные актеры, есть великие актеры, да? А есть обезьяны актерские. Вот каждая тупая обезьяна наконец-то поняла, что за лжесвидетельство в суде есть уголовная ответственность. Я очень хочу этого. Я хочу, чтобы эти придурки никогда более, даже им в голову не приходило пиариться на таких вещах. Даже в голову им не приходило рисоваться на камеру и открывать свои грязные рты в сторону журналистов, которые вынуждены дежурить у этого долбанного суда, потому что комедию нам ломает Эльман Пашаев и Ефремов уже сколько времени. Комедию устраивают. Мы все присутствовали при фарсе. Теперь, наконец-то, когда, значит, Ефремов признал свою вину, что абсолютно, абсолютно правильно, абсолютно, у меня никаких претензий вообще вот так чисто по-граждански, да, нет к Ефремову. Это правильное решение. Я хочу вот этих всех, чтобы вытащили, вот этих всех там, которые какую-то чушь несли и нападали на журналистов, и судили их. И судили их. Чтобы они поняли, что за каждое слово в суде надо отвечать. И что просто так фантазировать, на ходу придумывать и набрасываться, и грубить там всем, кому можно грубить в округе, нельзя. Нельзя. Я просто смотрел, я не помню, кто конкретно, я видел, как девочки, кстати, со «Звезды» наши, Диане, ее Диан зовут, грубил там один какой-то персонаж. Грубил так, что по-хорошему ему нужно было просто дать леща. Но он сам, по-моему, какой-то здоровый был мужик. Он сам кому хочет даст леща. Поэтому никакого леща, только четко по закону. Вот за оскорбление, за лжесвидетельство, свидетельствование, за то, что, значит, унизил человека, находящегося при исполнении должностных своих полномочий, за всю грязь, вот прям в суд. Одно заявление, второе и третье. Вот прям все журналисты всех оскорбленных конкретно каналов должны сейчас, на мой взгляд, на мой, прям подать заявление в суд. Пускай раскаиваются, пускай платят, пускай отвечают за каждое свое гнусное, лживое, поганое слово. Потому что они врали. они врали, и делали это намеренно, и врали так, что еще и агрессивно. Ладно, вы просто врали, а потом журналистам говорили: ой, я не даю комментарий, я так устал, уходили и уезжали, все. Нет же ж, устраивали цирк, еще и агрессивный цирк. Не надо было этого делать, и должны ответить, на мой взгляд. Ладно, не уголовное дело, ладно, пускай хотя бы административка. Просто 500 рублей штрафа. Просто из принципа. 500 рублей. Я не знаю, есть такая статья, нет такой. 500 рублей. Просто, чтобы в информационном пространстве они были признаны лжецами. Потому что они и есть лжецы. Они врали. Всем в глаза врали. Потому что выгораживали Михаила Ефремова. Я понимаю, почему они это делали. Они друзья. Это нормально. Друзья могут и соврать ради своего друга. Это нормально, такое бывает. Но хотя бы тогда надо было это делать с умом. Я точно не знаю, но Михаил такой хороший человек. Я никогда не видел, чтобы он пил. Никогда. Может быть, он испивался. Но когда я его видел, он всегда был абсолютно трезвый. Ну, ври, но имей какие-то границы. Но когда началось, я точно видел, что его там не было. Вот этого, иди сюда, иди сюда, иди. Вот Михаил Ефремов, твой друг, сидит. Вот он признал свою вину, он там был. А ты что говорил? Я точно видел! 100%! Камон. Проверим зрение твое, проверим когнитивные функции, мозги вообще работают или нет, или тоже все прококаиненные напрочь. Если все работает, извини, кошелечек доставай, раскрывай и плати, пожалуйста. В бюджет это все уйдет, скамейку поставим где-нибудь в парке имени кого-нибудь, Ефремова. Скамейку сделаем в парке. То есть Ефремов врал, типа оппозиционер, и они врут. Натренированный, пишет Александр. Ни одно видео Навального никто из чиновников не опроверг. Должны ли понести наказание эти люди? Почему? С ним судились. С ним судились, и еще и отсудили. И еще и миллионы отсудили. Кстати, Пригожин с ним судился. И со счетов Соболь сняли 34 миллиона, что ли? Кстати, у меня всегда вопрос возникает, откуда у нее 34 миллиона? Может быть, это такое доходное дело просто? Ну, я примерно в курсе зарплат журналистов в России. Ну, примерно в курсе. И я примерно понимаю, сколько получают топовые журналисты. 34 миллиона, давайте говорить откровенно, это немало. Это немало. Это при хорошей зарплате, много лет работы. Много лет работы. 34 миллиона – это очень много. А если у тебя 34 миллиона, допустим, там за 3 года, возникает вопрос, ты что там, почти по миллиону в месяц поднимаешь, что ли? Реально? С чего? С блогов? Натурально, что это YouTube тебе, что ли, заплатил? Это YouTube тебе с YouTube упало на карман? Это за просмотры или как? Это я что-то не понимаю. Или откуда? Ну, правда, 34 миллиона. Вы вообще себе прикиньте. Вы вот возьмите человека, у которого есть 34 миллиона, и привезите его в село, в российское, в любое. В любое. И скажите, это честный человек, у которого 34 миллиона. Если его не запыряют вилами... Вопросов нет. Я тогда скажу вам, ну все, я, значит, не знаю своего народа. Я не знаю своего народа. Но у меня есть такое ощущение, что его запыряют вилами. Но если вилами не запыряют, по крайней мере, скажут, вор. Ну, точно вор. Ну, 34 миллиона. Ну, в России. Ну, в интернетике. Правда? Что там у них? Контракты с Лейс? Я не понимаю. Вы видели какую-то рекламу у них? Лейс? Что они? Рекламируют шампунь от перхоти? Они что, дуть, что ли? Я не понимаю. Странное дело. Так им донатят, пишет Павлик. Так я знаю, Павлик. Так я знаю. Вопрос только один, кто донатит, да? В общем-то, всем тоже примерно понятно, кто. Ну, тогда вопрос третий, а что не признались до сих пор? Скажите, нам донатят. Кто? Вот этот. Ну, если сказать, кто донатит, так сразу все карты на стол. Ах, этот вам донатит! Тогда мы все поняли. Спасибо большое. О, да вы очень большие борцы, я посмотрю, за свободу. Типа Тихановской. Было бы у меня 900 тысяч, вы что думаете, мы бы этим занимались? А? А? Ну, давайте мы дадим вам 900 тысяч. Вы не против? У нас что, Эй, олигархи, есть у кого 900 тысяч? Дайте Тихановской. Отпустите ее мужа-блогера, пускай идут на все четыре стороны. Дайте им миллион. Дайте им миллион долларов. Всего лишь навсего миллион долларов. Тьфу, что это, 75 миллионов рублей? Что, нет ни у кого 75 миллионов рублей? Да дайте им. Что, и все. И вопрос решен. О, у меня теперь есть миллион долларов, я... Плевать хотела, что вы тут думаете по поводу своих свобод. У меня есть миллион долларов! У-у-у! Классно! Ну, правда? Ну, такая логика. Ну, я так ее увидел. А какая еще логика? Так же и здесь, видимо, да? То есть бесплатно-то никто не работает, я правильно понял? То есть, ах, эти пропагандисты, их засыпали, осыпали золотом. Ну, каких-то, конечно, пропагандистов осыпали золотом. Ну, самых люксовых и топовых, наверное, да. Ну, все остальные чуть поменьше, мне кажется. А вас за что осыпали золотом? А кто вас осыпал золотом? Ну, допустим, мы предполагаем, кто пропагандистов осыпает золотом. Ну, допустим, есть такое вот средневековое строение в центре Москвы. Допустим. Да? Правда? Капитальное строительство. Вот. А вас кто? Кто вам платит? Деньги откуда? Ну, потому что мы же понимаем, кто вам платит, тот музыку-то и заказывает, тот и танцует. Кто платит, тот танцует. Кто вам платит? Почему у Лёши Гудошникова не лежит в кармане 34 миллиона, а у тебя лежит? Как так получилось? Только, пожалуйста, не надо говорить про просмотры на YouTube. Я вас умоляю. Но не надо рассказывать нам про просмотры на YouTube. И, боже мой! 34 миллиона. Неплохо. Можно отремонтировать школу какую-нибудь, да? И даже, наверное, не одну. Можно несколько, наверное... Километр асфальта можно положить? Наверное, нет. По-моему, метр асфальта миллион стоит. Классно, 34 метра асфальта. 34 метра асфальта, пожалуйста. Можно купить дом и сделать из него приют для бедных. Можно купить дом и сделать из него дом пионеров. Пожалуйста, детей одаренных там, пожалуйста. Можно вот так. Можно, да много чего можно сделать на 34 миллиона, на самом деле, если ты хочешь красиво сделать. Правда же, можно? Там счет в минус ушел, пишет Александр, да? То есть не было ничего. Тут бы 3-4 миллиона в год делать, пишет Кэнди Бум. 3-4 миллиона, ну да. Ни много, ни мало то, что ено выпустили. Это было нарушение закона. Не, да ладно уже. Да ладно, бросьте. Вот ты сейчас ее в минус на 3-4 миллиона, а они сняли. И они раз в год выкладывают, кто донатит, пишет Николай. И по этим, по биткам, кто донатит, тоже выкладывают. Или по биткам не выкладывают. Просто это основной вопрос, скажем, их политических оппонентов. Кто донатит битками? И почему донаты битками совпадают с расследованиями по времени? Кто битками донатит? Вот самый главный вопрос. Кто донатит битками? Ну, биткоины. Если кто не знает, биткоины. Кто донатит конкретно биткоинами? Хорошо донатит там, знаете. А можно на эти деньги бороться с воровской властью, пишет Хабаров. Ну, да, конечно, можно. Да, да. А можно в отпуск летать в разные страны. А можно сумки красивые покупать и очки красивые покупать, понимаете? А может, часы красивые покупать. А можно много чего делать на эти деньги, правда? Здравствуйте. Насколько я понял, у нее не было 34 миллиона, а это приставы наложили арест на ее счет, и у нее получилось минус 34. А, ну все, тогда обвинения снимаются. Тогда обвинения снимаются. Я-то подумал, что у нее есть 34 миллиона. Все, обвинения снимаются. Извините. Прошу прощения. Я думал, что у нее на кармане. Ничего себе. Это возмутительно было для меня. Я думаю, так, подождите. Мне явно не доложили в карман. Обидно, слушай, сразу стал. А так все, вопросов нет, хорошо. Расскажите про Минскую границу, пишет Алексей Строгино. Секундочку. Итак, никто же не знает, как устроена граница России и Белоруссии прямо сейчас. А устроена она таким образом. На белорусском автомобиле вы не въедете в Россию. А на российском автомобиле, на российских номерах, вы не въедете в Белоруссию. Поэтому умные люди делают следующим образом. Они берут машину на белорусских номерах, доезжают до границы, проходят ее границу. А граница устроена следующим образом. Стоит пограничник и говорит, ваши документы. Вы им показываете паспорт российский. Он говорит, спасибо, до свидания. Вся граница на данный момент То есть я думал, что там прямо-таки кордон. Я думал, что там все перекрыто, люди с автоматами и заглянут с фонариком в известные места. И даже неизвестные доселе. Что-то будет креативное. Mm-mm. Точно так же. Вот ровно так же, как после 2014 года было, так и есть. Просто стоит пограничник, говорит, документы. Российский паспорт показываешь. Это наши погранцы стоят. Проезжайте. Белорусские, если, вопросики будут. Да? Российский показал, все, проезжайте. Ну, точнее, не проезжайте, а проходите, куда я говорю, проезжайте. Проезжать, проехать не смогут они. Вот, проходите. Вот. Ну, там интересная, конечно, вещь была. Меня когда довезли, вот конкретно до этого пограничника, а я на машине ехал, я просто нашел людей в Минске, которые за деньги на машине возят. До Смоленска на двух машинах стоит 12 тысяч. Ну, деньги, да, я согласен, деньги. Но я так подумал, что, ну и что теперь, надо же. Ведь же надо, можно на автобусе ехать, 2000 рублей, но вы приедете в 6.20 утра в Москву. Я подумал, что если я в 6.20 из автобуса выйду в Москве и приду на эфир, как бы, ну, я тут и помру, наверное. Это, конечно, будет инфоповод, наши порадуются. Напишут новостей новых, классно, там уже закрепят в телеграм-канале, это будет инфоповод. Но я подумал, нет, я оставлю наших коллег без инфоповода в этом смысле. Вот, ну, 12 тысяч вот пришлось как бы. 10 до границы и 2 до Смоленска. Можно и до Москвы доехать, но это будет очень дорого. Соответственно, пересел в машину до Смоленска, в Смоленске на «Ласточку», в 19.25, в 23.35 уже в Москве. Все. This is it. А в Москве выходишь из «Ласточки», смотришь такси, и тебе какую-то такую сумму в такси пишут, что получается, что на «Ласточке»-то из Смоленска было дешевле доехать, чем, ну, не дешевле, но сопоставимо с тем, что тебе предлагается вот здесь проехать несколько километров. По этому метро. Вот здесь я уже зажал. Здесь я думаю, ну нет, ребята, здесь извините. Ну, интересно. Волнительно, но не сильно. Короче говоря, я удивился. Я думал, что там куда более строгая история. И при этом самолеты не летают. Вы можете полететь через Турцию, но вы будете лететь сутки с пересадками, все дела, будете сидеть там через Турцию. И стоить это будет 900 белорусских рублей. 900, ну сколько это на наши деньги-то? Ну, тысячи, это 30 тысяч, ну, вот 900, ну, не знаю, 28-27 тысяч, да, ну, дороговато. Это самый дешевый билет, а так там и по 2 тысячи есть, ну, соответственно, это дорого. Вот, на своей машине вы не проедете. Если у вас нет родственников, соответственно, в Минске, которым вот вы можете проехать, им нужна помощь, вы туда не проедете. Вот, или либо вы учиться должны в Минске, ну, там есть некоторый список причин, и тогда вы и назад проедете. На белорусских номерах вы не проедете через границу и не попадете в Россию, если, опять же, у вас каких-то, по-моему, там веских причин не будет. Все. А так, пожалуйста, так, пожалуйста. Вот. Вернуться домой, милости просим. Въехать сложновато. Тест в течение 3 дней надо будет сделать. Безусловно, Григорий, безусловно. Даже можете не сомневаться во мне в этом смысле. Надо 2 комплекта номеров иметь как оперов, пишет Владислав. Ну, тогда вам точно, Владислав, заглянут в соответствующие места. Вот. Обязательно заглянут. Вот. Проверят все. Нет. Лучше вообще от правоохранительных органов, от всех людей в погонах никогда не скрывать своих намерений и никогда не скрывать с принадлежности своей гражданской. Вот как когда меня брали, значит, местные оперативные сотрудники минские, они мне говорят, давайте документы. Я говорю, загран или внутренний? Внутренний. Я им даю паспорт, они говорят, а белорусского у вас нет? Вот так вот, а белорусского у вас нет? Слава богу, что у меня нет никакого белорусского паспорта. Я говорю, нет, у меня нет белорусского паспорта. Я гражданин России. Вот примерно так, на всякий случай. То есть прям поставленным голосом. Я гражданин Российской Федерации. Вот так вот. Чтобы, ну, точно не было никаких сомнений, что я, не дай бог, там не гражданин Белоруссии. Потому что там будет сложнее тогда все. Тогда будет сложнее. Наших они так, ну, типа, ай, эти русские. Ходят здесь, дураки, снимают что-то на видео. О, Господи. Ладно, иди отсюда. Вот так примерно. Ладно, иди отсюда. Иди. Вот так. Ну вот. А с белорусским был бы паспортом, заглянули бы в самые интересные места. Это точно. Угу. Потому что, а мало ли, может, предатель. А может, предатель какой? А может, какой провокатор? А может, я завтра в багажнике машины в Польшу хочу уехать с послом с каким-нибудь? Мало ли. Может, я координатор протеста? Меня, мне кажется, так и брали. Думали, я координатор. Реально. Ну, слишком, видимо, я хорош был со своим телефоном. Ну, я настолько откровенно снимал на него все, что мне показалось, что как раз мое вот это откровенное поведение, оно должно убедить всех сотрудников правоохранительных органов, что я человек такой, который, в общем, ничего не скрывает. Они, видимо, подумали, что я тупой координатор, просто и легко. То есть, в этом смысле мое поведение чем-то схоже с нашим отношением вот к Германии и Навальному. То есть, мы же Навального отдали, потому что мы были абсолютно точно убеждены, что все хорошо, и нас не в чем обвинить. Забирайте! Вот так же и я ходил вот с камерой, ну, с камерой, с телефоном, и просто снимал на фоне полицейских там. А вот здесь стоят полицейские, а вот, значит, туда убежали протестующие. Громко так, знаете. Вот. А получилось как с Шарите. Понимаете? Сказали, а, новичок! Новичок, новичок, новичок! Малой, какой новичок? И так же и здесь, координатор. Берем, 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 все понятно, это координатор, это координатор. Взяли за локоток и трык-трык-трык-трык-трык, все в машине. Кольщи режущие есть? Ага. Поэтому, ребята, если вы думаете, что вы все делаете вот так вот прям открыто и «Эй, я гражданин России», это может не сработать, это может не сработать. Нужна еще манишка пресса, но даже с манишкой пресса вы все равно можете оказаться в застенках. Застенок можете оказаться, потому что, ну, мало ли кто может купить эту манишку, сами понимаете. Конечно, я вас прекрасно понимаю. А у меня еще пресс-карта, ну, мало ли у кого. Сейчас и принтер есть у всех, и заламинировать тоже можно. Давайте мы на всякий случай проверим, какой вы там гражданин, чего, и чего вы вообще хотите. А то мало ли, да, вы не обижаетесь. Да нет, я не обижаюсь, господи, скорее бы это все закончилось. Получается, российским людям со светлыми лицами через Белоруссию в Литву не сбежать, пишет Валерий. Получается, что так. Так, кстати, если Навального отравили новичком, то почему больше никто не отравился, пишет Мамик. Ой, мы сегодня об этом говорили уже долго. Леша координатор, якобы журналист. Да, но самый кайф все равно. Мне больше всего понравилось в ОВД, когда, значит, человек, сотрудник, который меня вел, он открыл дверь в какой-то кабинет и сказал: так, а политических куда? Поняли? Я политический. Политический. По политической статье, понимаешь? Вот оно! Пахнуло-то чем? 58-я статья. Политический. Ну, вот в этот момент, честно говоря, вот так вот внутренне маленько дрогнул. Куда политических, думаю? Политических. Ничего себе. Ничего себе. Вот это да. Вот это я приехал. Мама родная, что я тут делал? Зачем это все? В Москве так хорошо, так спокойно, все такие счастливые, и погода такая замечательная. А здесь что-то дождь, слякотно, кроссовки чавкают, да еще и политические. Зачем мне это все? Тебе домой пора. Да я дома, Вячеслав, дома, дома, все нормально, все нормально. А что значит политический? Госпереворот, пишет Тони. Нет, значит политический преступник. Ну, политический, по политическим мотивам задержан. Ну, чего непонятного? Политический. Куда политический? Да, да, да. Ну и, слава богу, видите, я не преступник и не политический. И якобы журналист. Они думали, что вы якобы журналист, когда узнали, что вы майор ФСБ, сразу отпустили, пишет Алексей Земцов. Да, смешно, смешно. Но там надо быть майором не ФСБ, а КГБ, чтобы тебя отпустили. Майор ФСБ тоже может вызвать там неоднозначную реакцию. Нет, вот если бы я был майором КГБ, тогда да. Точно, майор? Приносим свои искренние извинения. Ну и все. Интересно, конечно, интересно. Интересно. Но по моим ощущениям вся уже эта история, в общем, скатывается в цирк и на улицах. И более ничего, наверное, такого уж мощного по Минску не будет. Потому и приехал. Чушь. Пора, пора нам переключаться на нашу повестку в большей степени, наверное, да? Ну, посмотрим. Мы следим за Минском в любом случае. У нас там два корреспондента от «Говорит Москва». Вот. Это Алексей Яснев и Георгий Бабаян. И мы с ними на связи. 11.00. Новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. И да пребудет с вами сила.